Интересная эта вещь сама по себе, да, что Тора нам говорит, что человек, гордость это как будто служение идолу, да, как бы некоторое такое, да, что человек не должен гордиться ни в чем, даже когда он человек большой. Когда человек мало знает, мало понимает, чему гордиться? Гордиться разными там вещами своими, там, я знаю, красивыми ногами, руками, глазами, я еще не знаю, чем, силой, умом, я знаю, тоже гордиться умом, надо быть еще умным для этого. Но суть не в этом. То есть надо знать что-то, использовать, не просто так, что человек умный. Смотря в чем, есть разные вещи, да, есть люди способные, так делают разные гадости, способны это делать или говорить разные плохие вещи и так далее, да, это, так эта способность тоже не говорит нам о чем-то, да, явно этим нечего гордиться, но когда человек имеет обладать большим знанием, не просто он, да, он знает, много учился и так далее, ну, тогда можно было бы подумать, что, может быть, у него тоже есть место для гордости, да. И мы сказали, что это тоже нет места для гордости даже в таком смысле, потому что всегда все, что он знает, он в конце концов, с одной стороны, он получает от Всевышнего, это не его личное, это как бы подарок. Он, может быть, старался, но на самом деле это как бы подарок от Всевышнего, с одной стороны. И поэтому должна быть не гордость, что я вот такой вот особенный, а благодарность Всевышнему. Это же должно быть. Или же он скажет... Вот такой я молодец, я же все-таки старался, вот я праведный человек, я выполняю заповеди, я делаю правильно, вот этим гордиться. Этим тоже не может гордиться, потому что это то, что он был обязан делать, то, что человек обязан, не может этим гордиться. Да, и мы сказали там, да, более того... Да, это интересно, что в других народах есть такое понятие гордости, что человек, да, надо гордиться, да, ну, как бы даже иной раз такая вот национальная какая-то идея, такая гордость и прочее. Кто-то скажет, а может быть гордиться еврейским народом, гордиться страной, гордиться, я не знаю, чем, да, ну, Всевышним гордиться, что мы, как бы, народ... да, избранный народ может гордиться этим. Но здесь, в принципе, тоже нет места. Это мы не объясняли тогда. По сути, не, что значит гордиться? Это твоя обязанность. То, что человек, еврейский народ, он избранный народ, это в каком смысле? Не в том, что он у него все, как это, он привилегированный, да? А в том смысле, что на нем лежит больше обязанностей. Так это наоборот проблема. Ни раз евреи, ни один раз, и до сегодняшнего времени всегда пытались многие из евреев, хотели как-то уйти из еврейства, избавить еврейство, разрешить еврейский вопрос, чтобы не было евреев, чтобы и так далее, что мы как все, мы не как это. Почему? Потому что это тяжело, это трудно, это большая обязанность. И обратно здесь обычно не возникает вопрос гордиться. Можно гордиться Всевышним, гордиться Торой, гордиться этим. Да, это другой разговор. Есть такое понятие, как это, гордиться, да, не себя ставить впереди, а Всевышнего ставить впереди. Кто хочет назвать это гордостью, пожалуйста, может это делать. Да, но это обратно не выставлять себя. Это одна из вещей. Потому что выставление себя, человек тем самым он становится... Да, как мы назвали это, что там, параллельно понятию идолопоклонства, что он делает из себя как бы важную эту. И с одной стороны, как мы тоже там сказали, что как только человек появляется в него, он получает наказание. В чем наказание? Если человек он умный и знающий, и у него появилась какая-то идея гордости, так он теряет знание. Это наказание, которое он получает в результате. И есть разные примеры, приводят. Он здесь приводит, мы в прошлый раз не привели, но мы пойдем дальше. Но идея, которая здесь заложена, в чем здесь суть? И это то, что мы говорим, значит, что когда человек гордится, что он как, это избранный народ, значит, по сути, что в этой гордости есть? Это презрение по отношению к другим. А это тоже никак не оправдывается, да, то есть я сказал, что значит я избранный, значит я больше, чем другие, ну это тоже идея избранности, это не это суть избранности, избранность не в том, что ты как бы как это, что все они, ты такой привилегированный, привилегированный, они все такие низменные и так далее, не в этом суть. А суть в том, что на тебе лежит обязанность, ты ответственен за то, за народ, за людей, за других и так далее. Есть мудрец большой, и люди простые, а он будет ими пренебрегать, скажет, вот они такие простые, а мы такие вот важные, а я вот такой важный. И это мы уже объясняли в прошлый раз, что на самом деле в каждом есть душа. Душа – это, как мы говорили, что вся корень души, он состоит, из нее выходит множество искр. И искры – это, да, ну, во-первых, его корень души делится на 613, и там есть искры, нормах, кто-то скажет, да, и выходят искры, искры – это души людей. Так получается, все в этих, в этой группе, как бы, множество людей есть. Талмидей Хахамим, есть очень мудрецы, есть Талмидей Хахамим, есть люди прочие и так далее. И казалось бы, этот, который самый такой важный, он скажет, вот самый такой умный, он вот какой я важный, они кто такие. Но, как мы сказали, все это один корень души. В каждой душе это так, один корень из души, что он включает в себя всех. Здесь они разделены, а там они одно целое. Поэтому как он может гордиться над самим собой, что все остальные, он тоже он. То есть идея единства. Мы здесь этот. Как раз тоже наоборот. То, во всяком случае, здесь он дальше про это говорит, мы пытаемся войти в эту тему больше. Да, вот то, что выходит с этого. Гам тухалли гром ли адам. Почему он про это говорит? Потому что на самом деле мы здесь разбираем идею лишма, во имя Всевышнего. Что такое во имя Всевышнего? Когда человек гордится, это прямо противоположно во имя Всевышнего. Что служение, что то, что он должен делать во имя Всевышнего, что мы должны понять, что это такое во имя, лишма, это, в принципе, цель всех вот этих вот, проким вот этого части. Что такое лишма, должны понять эту вещь, так, во всяком случае, вот это во имя Всевышнего, гордость, это противоположное во имя Всевышнего. Поэтому это, как бы, да, в еврейском, как мировоззрение, это отрицательная вещь, гордость сама по себе, то есть гордость на самого себя, гордиться Всевышним, гордиться Торой, гордиться, я не знаю, да, ну, как кто хочет, может так тоже делать, но это другая идея. То, во всяком случае, говорит он дальше так, «Гам тухали гром ли адам лит насуд балев, кашер мяшер го веру тоит барах батараталев». Есть, говорит он, такая вещь, что иногда человек, есть человек, который очень важный, он служит Всевышнему в чистоте сердца. В чистоте сердца. Мы тоже должны объяснить, что такое чистота сердца, потому что сейчас тоже в это войти. Но, в принципе, то есть тот, который делает служение Всевышнему очень, ну, как это скажем, с высокими намерениями. Это, в принципе, чистое сердце. Потому что что такое сердце, мы объясняли когда-то. Сердце – это где есть мысли. Это не мох, не мозг, не нишама, а рух. То есть это не разум, а наоборот мир воображения, скажем так. Ну и просто условно. Рух. Почему? Потому что там есть представления, рисунки. Когда человек думает о чем-то, мысли, где у него находится, он видит их в различных образах. Различные вещи, которые он думает, так и так. Есть другая вещь, разум, который стоит выше этого, это постижение истины, это другое. А разум, который там, скажем, исследование этого мира, наука и так далее, то он тоже, это не тоже тот разум, о котором мы говорим, что это нишама. Это нишама внутри роха, потому что в каждом рохе тоже есть непиш рох нишама, это уровень воображения, который там, это, да, то есть уровень эмоциональной стороны человека, кто как хочет. Это не тот самый разум, про который мы говорим, что это разум, что это нишама, да, что это видение истины, это видение корней вещей. А вот, да, и вот мир, и там, где это рух, там находится сердце. Это называется сердце, там, в принципе, часть из нее, там кто как посмотрит, не будем ходить в детали, там находится сердце. Сердце – это место, где находятся мысли. Мысли, которые, да, что значит мысль, у человека появилась какая-то мысль. Она обычно представляется ему что-то. Да, и тогда он делает в результате этого. То есть мысли, вот эти вот, то, что у него находится на сердце, это мы говорим, да, вседатность, это то, что толкает его к действию. То, что двигает им. Это значит, то есть его намерения, они там. Разум – это идея, нишама – это идея постижения, это другая вещь. Когда я хочу постигнуть что-либо, тогда я отключаюсь от всего мира, хочу понять что-то, забываю про все, правильно? Это другое. А здесь наоборот, мы как раз таки мыслим о мире, о, не забываем, да, это идея постижения, она работает по-другому. Я хочу что-то постигнуть, я перестаю думать вообще о чем-либо. А здесь мы говорим о мыслях, что есть мысли, да, то есть... Я как бы тогда выхожу из места, где находятся мысли, потому что там есть разные мысли, разные приходят идеи, разные мысли и так далее. Так когда человек хочет что-то постигнуть, он как бы должен отвлечься от всего, выйти из всего, подняться над этим, над миром мысли. И тогда он как бы, тогда это постижение там чего-либо, знания. А вот мысли обычно у человека на сердце появляется куча мыслей, да, ну где там кто как... оценить, где у него это сердце, не принципиально. Но то, что у нас есть постоянно разные мысли, мы это хорошо знаем. И эти мысли, иногда за этими мыслями человек идет, обычно и действует. Мысли бывают хорошие, бывают плохие, бывают разные и те, и другие. И тогда действия человека могут быть хорошими, могут быть плохими. Мы знаем, что это свобода выбора и борьба между Ецера То и Ецера Ра, что Ецера То порождает мысли хорошие, Ецера Ра порождает мысли плохие. Почему? Откуда они приходят? Мы, в принципе, разбирали, но как-нибудь войдем, может быть, в более глубокую идею, рассмотрим, как она по сути, сути человека. Ну, в общем-то, по-простому мы это понимаем. Вот такое это как бы идея мир мыслей. Теперь чистое сердце. Ну, чистое сердце. Я прихожу служить Всевышнему. Правильно. Хочу сейчас выполнить заповедь. Всевышний, служить Всевышнему. Кто как это назовет? Как угодно, да, назовет, хочет приблизиться к истине, прилепиться к ней, служить Всевышнему, выполнять заповеди. Вот просто меня обучили родители, допустим, и сказали, что надо. Я делаю заповеди тоже. Тоже выполняю. Человек выполняет заповедь, действие. Действие, оно приходит с причиной его в мыслях его. То, что у него сейчас на сердце, то есть какие мысли его это, да, оно приводит его к действию. Если его, им, как это, его охватывают разные такие плохие мысли, они толкают его на плохое действие. Иногда наоборот, у него есть хорошие мысли, стремление к свету, к хорошему, это о чем он думает, пробуждение духовное такое, да, вот это есть такое. Тогда он толкает его на хорошие поступки. Это то, что толкает его на поступки хорошие. Вот эти мир мысли. И вот этот мир мысли внутри человека мы называем сердцем. Теперь, что такое чистота сердца? Это когда на сердце есть, то есть мир мысли в этот момент. У него хорошие мысли, а нет плохих мыслей. Это идея чистота. Нет плохих мыслей, нет каких-то намерений других. Плохих в другом направлении. Что такое плохое? То, что надо разбирать, но мы разбирали немножко. Но в общем, чтобы понять эту вещь. Это значит, чистота сердца. Что значит чистота? В чистом сердце он служит, хочет служить Всевышнему с чистым сердцем. Например, простая вещь. Человек, да, даже, скажем, служит Всевышнему, выполняет какую-то заповедь. Но он делает это, я не говорю, с каким-то особым глубоким намерением. Но без того, что, как это, без намерения служить Всевышнему тоже может делать. Автоматически он это делает, потому что по привычке может делать. Или, может быть, делает, но он знает, он как бы понимает, что есть на нем обязанность. И он это делает. А чтобы отвязаться от этого, не может не делать, как это, отмолиться, что-то, чтобы освободиться, чтобы у него день был свободный, все равно что-то когда-то должен был делать. Или наоборот, он делает другие намерения, что вот это он сделает, потому что Всевышний ему приказал. Он хочет выполнить заповедь, у него есть желание такое, стремление и так далее. Может быть, с этими мыслями перемешиваются другие мысли. Вот он и выполняет заповедь, но кроме того, он хочет мысли, чтобы его кто-то увидел, какой он важный, какой он хороший, какой он праведный и так далее. Эта мысль тоже его толкает к действию. Это не мысль чистая, это значит, сердце не чистое в данный момент. Или даже он хотя бы сам на себя смотрит, вот какой я такой правильный, почему это связано с предыдущим. Вот такой вот, смотри, как я хорошо выполняю заповеди, как я делаю, как я это. Обратно еще мысль. И может быть еще куча мыслей в человека в момент, когда он это выполняет. По сути, он хотя бы простая вещь должна быть у него мысль, почему он выполняет, потому что он служит Всевышнему. Вот это самая простая вещь, хотя бы она должна присутствовать. Хотя мы знаем, что есть другие вещи, да? Как это есть, да? Как это есть, да, я выполняю, потому что, да, потому что хочу исполнить желание Всевышнего. Кроме этого, есть намерения другие, это мы знаем, но тот, кто знает очень глубокие намерения, да, там, то, что связано с Кабалой и так далее, вот эти все разные, разные намерения. Молитва – это одна из заповедей, молитва тоже определенная сама по себе, это отдельная тема, про нее мы говорили отдельно, да, какие там намерения должны быть. Молитва тоже, естественно, так. Может быть, во время молитвы это особенно видно хорошо. Молитва, она вся построена на мысли. Должно быть направление мысли. Это чистота мысли в молитве. Это одна из важных вещей. Что она должно быть. Она должно быть. Да. В молитве. Намерение молитвы. Там вся работа в молитве. Там вся заповедь в молитве. В мысли. Поэтому мысли. Вот над теми самыми мыслями надо следить, какие мысли у него должны быть, какие не должны быть. Но мы говорим о выполнении заповеди хотя бы, да? Пока. Что вот это выполнить заповедь, да, есть как бы высокие намерения. Тот, кто хочет учить, учит там и так далее. Да, у нас высокие намерения, да. Да, секунду. Да-да-да, у нас... Я забыл совсем. Вылетело из головы. Мы это говорим Тиилим. Да, в наше время, что, чтобы Всевышний защитил всех тех, кто находится в опасности, защищая еврейский народ. И также все... кто оказались заложниках, чтобы Всевышний помог их вывести при жизни, и здоровыми, и целыми. 121. Шира Маалос. Шира Маалос. Исай Най Леорим. Мяйна Бо Изри. Изри Мима Дойной. Исэ Шумаем Ворец. Али тен ла мой траглехо, аль юнум шоймрехо. Ине ло юнум вело ишон шоймер Исраэль. Адойной шоймрехо, адойной чулхо аль яд именехо. Йоймом ашем ишло якеко, вирек балойло. Адойной ишморхо миколеро ишмореш навшехо. Адойной ишморце ишха вихо миатоба адойлем. 130. Шира Маалос. Мима маким кросихо адойной, адойной шима бекули теена, ознехо кашувойс ликоль тахананой. Има ванойс тишмор йо адойной миямой. Кимхос лихоли манти варей. Кивися адойной кипшон авшивили дворой охольте. Навшили адойной мишоймрим ла бойкер, шоймрим ла бойкер. Яхел Исруэля ля дойной, кем адойной ахесет варбейм обдус. Вуй вдейс Исруэль миколя войносов. 91. Йойшев бессейсер ильйойн, бецель шадаиш войнон. Омар ле адуной Максим и Цудоси Элухай в так бой. Киху я цилхо ми пах йокуш ми девер авойс. Бейвросо йосех лох высахас кнофов тексе. Цина высохой рами той. Лой сиро ми пах адлойло. Ми хец йоуп йомом. Ми девер баопеле алойх. Ми кетев йошу цаоройн. И пормицитхо элик урвовой ми минехо. Элейхало и гош. Рак бейнехо сабит, вишеломит, решаим тир э. Киато адойной макси, ильон самто меонехо. Лойсе оне элейхо роо, венегало и крав беолехо. Кималахо бецавелох, лишморхо бехоль дорохехо. Аль-капай мишоунхо, пентигов беэмин раглехо. Аль-шахаль вопесан тидройх, тирмойс кафир вишанин. Кивихо шакве пальтеу, асагбеу киодашми, и кроэни венеу имон, и венеу имон нохи бецоро, ахальцеу вахабдеу, орех ямим, ашбее вере бешуаси. И мы скажем молитву. Ахейну коль беш Исраэль, אנושנים בצורו ושביו, העומדים בין ביום ובין ביבושו, המקום ירחם עליהם ויצאים, מצורו לרווחו, ומאפלו ולעורו, משעבוד לגבלו, אשתו בעגלו בזמן קורי ונאמר אמן. Да. И вот, что мы сказали, это значит идея чистоты сердца. Но есть, да, есть чистота сердца, как мы сказали, при выполнении заповедей, при молитве, при учении Торы, что она очень высокая. Это когда он знает эти глубины, вот, ну, когда он знает внутреннее знание, что идея, потому что многие путаются, да, идея Каббалы и всего этого, знание, оно не для того, чтобы делать фокусы, а для того, чтобы были при выполнении заповедей, молитвы, и молитвы было более глубокое намерение. Вот эта вот идея чистоты сердца особая, добиться его, не просто не думать о других вещах, а уметь вести в мир мысли, особые понятия более глубокие, не буду это входить и объяснять, что это такое, но в принципе есть. Тот, кто до этого способен, в наше время далеко не все это способны, но в принципе это да. И вот говорит он, что вдруг тот, который увидел, почувствовал, что он узнает, что он делает, как бы служит Всевышнему в чистоте сердца, так он это, да, старается, делает, трудится, то есть имеет какие-то преимущества, как бы. Шеакель бы нам хадвушолом и мире в мише, но и мир э, ми в мише эненено ля водотолует барак бы макшивата ура. И он тогда видит другого человека, у которого, который тоже служит Всевышнему, где выполняет заповеди, делает, но нет не с такой чистотой сердца. И тогда у него может возникнуть в каком-то смысле ощущение пренебрежения этим человеком. Вот он такой, да, не делает это. Не делает с полной чистотой сердца. Вот я делаю, а он нет. Это как бы параллельно этому понятию, обратно продолжение идеи гордости. То есть она очень, это ецерара, гордость, он очень сильный. Да, у Микаем кихоля катуба тараташем белот бекут. Он не настолько прилиплен ко Всевышнему в своем служении, да, тот самый человек. И кольчикен, шейрей, заиша, сэкба, тарата, шем, ведь банэн, лав, шило, или же он видит, что кто-то занимается Торой, и Тору он учит лолишма, не во имя Всевышнего. Вот здесь эта идея изучения Торы во имя, да, а чистота мысли в сердце человека, чистота мысли при изучении Торы, там не то, что при молитве. При молитве мы сказали, что человек должен эта работа его, значит, прежде всего отбросить посторонние мысли, то есть очистить сердце, чтобы не было на сердце плохих мыслей, а молиться с намерением, это чтобы были особые мысли на сердце, тот, кто знает, что именно и так далее, другая разговор, но это, в принципе, работа над мыслями. То, что человек учит Тору, он не должен учить Тору, как бы, как он дальше это объясняет, мы этого коснемся, но то, что он служит с намерением, то есть изучает Тору, что это такое с чистотой сердца, там нет понятия чистоты сердца в этом смысле, потому что когда человек изучает Тору, он учит Талмуд, скажем, и там приводят самые разные истории, и финансовые, и все что угодно. Так как он будет очистить свое сердце от разных обыденных мыслей? Не так, оно наоборот, оно внутри, там все обыденные мысли. То есть там правильная идея, правильное намерение в изучении Торы – это учить для того, чтобы понять истину. Чтобы понять, это называется лишма, то есть для лишема Тора. Так он дальше объясняет, мы это посмотрим. Во имя Торы, во имя постижения истины. Когда он изучает, он хочет понять что-то. Вот когда все его мысли заняты тем, что понять то, что ему хочет сказать Тора, Талмуд, там, да, Хумаш, то, да, разные книги, Аллаха или еще что-то. Он учит эти книги, чтобы понять, что ему, да, правильно понять, что ему хотят обучить. Это намерение. А не то, что должен отбросить все мысли. Да? Это называется лишма. То есть теперь, да. И это как она измеряется, чистое сердце, нечистое сердце, при изучении Тора. Оно немножко по-другому. Как оно измеряется? Оно измеряется понятием лишма, оценивается. Во имя Всевышнего, не во имя Всевышнего. Что такое во имя Всевышнего, мы еще коснемся этого дела. Во всяком случае, например, по-простому, самая простая вещь, человек учит Тору, чтобы его уважали, чтобы сказали, вот какой он умный и так далее. Это не во имя Всевышнего, он не учит это во имя Всевышнего, а не учит, чтобы постигнуть истину, а учит потому, что его вынудили, или чтобы было обратно, чтобы к нему было уважение и так далее. То есть какая-то второстепенная причина. То есть у нас есть причина, для чего человек должен учить Тору. Это называется во имя Всевышнего. Вот это во имя Торы, тоже во имя постижения истины, это тоже называется во имя Всевышнего. А вот то, которое намерение другое, какое-то постороннее намерение может быть, почему он это учит, из-за разных вещей. Или, скажем, просто интересно, как учу для интереса и так далее. Он сейчас входит в эту тему. Во всяком случае, есть в изучении Торы во имя Всевышнего, не во имя Всевышнего. И вот он видит такого человека, который учит Тору не во имя Всевышнего, с каким-то интересом, тем или другим. И что тогда? Витбоненова, он посмотрит на него, что тот учит, значит, не во имя. Витбозе байнав, и тогда он становится как бы презренным в его глазах. Как бы что, да, он говорит, что вдруг вон плели. То есть, и это, да, тот начинает как бы относиться к нему с пренебрежением. И это большой запрет, так он говорит. Когда он это делает, когда он так относится к этому человеку, даже если он не показывает это, а только в самом сердце, тем самым он здесь нарушает большое дело. То есть как раз-таки вот, да, почему? Почему? Кибаймет колиняна таарата лев, он говорит, что поистине идея таарата лев, чистоты сердца, это значит служение Всевышнего, это значит выполнение, как это скажем, молитва с чистыми мыслями и так далее, то есть чтобы не было посторонних мыслей, скажем, на простом уровне, как или с особыми намерениями, или выполнение заповеди, это значит тоже, когда у него намерение... Да, выполнение заповеди с чистым намерением. Как это чистое намерение выполнения заповеди? Да, как мы здесь это сказали? Да, что человек знает, да, что человек выполняет мицвот, потому что Всевышний ему приказал. Или же есть другие, более глубокие намерения, ну, скажем, какие-то это, да? И вот по-простому, самое простое, то, что каждый человек должен, как вот у нас, это имеется в виду, хотя бы выполнять заповеди, потому что Всевышний приказал, с этим осознанием. Я делаю это, потому что, как приказ Всевышнего, выполняю его волю. Да, это самое простое намерение. Есть там более глубокое понимание. Во всяком случае, вот это вот глубокое намерение – как в выполнении заповеди, как в молитве, как в изучении Торы, тоже своего вида намерения, оно или мицва. Он говорит, это только мицва, а было ли икува. Мы сейчас пытаемся объяснить. Ли мицва, было ли икува. Это ли мицва, а не как бы задерживает. То есть, если человек выполняет заповедь с каким-то посторонним намерением тоже, да, то есть, скажем, из-за уважения или еще чего-то, да, выполняет заповедь для привык, не с полным намерением, то все равно заповедь он выполняет. Здесь, конечно, войти нужно в это, понять, как, в какой ситуации уже заповедь перестает быть заповедью. Но когда он делает какое-то действие, выполняет какую-то заповедь, даже если у него нет каких-то больших намерений, заповедь он выполняет. То, что он делает, высокие намерения очень большие, оно, конечно, увеличивает эту вещь, это его действие. То есть всякая заповедь, это, в принципе, первый перек Нефшахаем, который мы не очень прошли достаточно, да, должны бы, может, как-то пройти, там он разбирает эту глубину понятия заповеди, что это такое, когда человек выполняет какую-то заповедь, что он делает? Делает определенные изменения в духовных мирах. Вот это вот некое изменение в духовных мирах он делает, только что можно это, даже когда нет высоких намерений. Только что, если он делает очень высокие намерения, то тогда это изменение, оно очень высокое, оно очень большое, оно находится высоко и так далее, но когда он это делает, даже если без этих высоких намерений, он выполняет заповедь и тем самым делает важное действие. И он, да, поэтому, да, это как бы, то есть то, что нет намерений, не значит, что мицва его не является мицвой. Это говорит Нефеш ха-Хаим. Это в отличие от современной разной каббалистической секты, которые приходят и говорят, что мы каббалисты такие, да, такие каббалисты, как я не знаю кто, но в принципе так они считают себя каббалистами. И мы говорим, мысли можем исправлять миры, и нам не надо для этого делать здесь какие-то действия. Это для примитивных религиозных разных людей таких, они, значит... Они не изучают каббалу, так они не знают, им нужно действие такое. А мы, как бы люди высокие, так они говорят, которые говорят разные в этих сектах, мы знаем глубину каббалы, и мы в мысли можем исправить то, что другие хотят сделать действием. Это ложь. Это прямо противоречит. В каббале это прямо опровергается. Это прямо человек, который называет себя каббалистом, тогда что не каббалист в принципе, который утверждает эту вещь. Который утверждает эту вещь. Каббала сама прямо противоположно утверждает. И это, что приходит нам здесь, да, Рав Хаим Воложин в этой книге, Нефеш ха-Хаим, приводит именно эту идею, что когда человек выполняет заповедь, основное в служении Всевышнему, в заповедях это действие. Если нет действия, никакое намерение ничего не делает, оно не меняет ничего в мире. Человек может намереваться все, что угодно, но не изменяет ничего в духовных мирах. Как нам, конечно, интересно пройти, все это мы как-нибудь, наверное, вернемся к этой первой главе и поймем, как и что именно делает заповедь в каждой этой. Мы учили второе молитву, что делает. Мы учили вот Шма Исраэль, нет никого, кроме Всевышнего, эту идею учили. А вот это вот, что делает заповедь, мы не учили так вот подробно и так далее. Но в принципе, эта идея, что сами по себе намерение, оно ничего не делает. Оно делает только тогда, когда есть действие. Действие, даже если оно без высоких намерений, действие заповеди, оно действие, и оно засчитывается, и оно выполняет, он выполняет и делает. Только намерение, когда он выполняет действие, оно может изменить его действие намного, сильно, очень сильно там это. Но если даже нет этих намерений, заповедь он выполняет, и действие он делает, и поэтому он уважаемый человек, скажем, какой-то. Явно нельзя его презирать за это, за то, что он делает это. Это то, что здесь он хочет сказать. Кибаэм это и няна, это то, что говорит, что по-настоящему это не лимит. Цивило ли и кук, машеката в теле, как это я написал выше. И он приводит там Шаралев, да, в конце Шаралев, ну там именно сам Шаралев, где хотели учить, он там приводит эту вещь, интересно посмотреть, конечно, там в конце хотя бы вывод, который он приводит, и он там про это пишет, он говорит так там, говорит так, Шейкаем, это важная вещь, очень надо знать, потому что это касается всех нас, да, потому что мы в большинстве случаев, да, выполняем заповеди по-простому, кто-то скажет, подожди, у тебя нет таких высоких мыслей, как мы здесь учим, что должно быть у человека, значит, зачем тогда выполнять заповеди? Не так. Это уж он говорит, Шейкаем Иш Исраэль Карауи, Апим Лой Хавен Беган Лой Дак Лаль Там Эйбитсот. Говорит так, что когда человек будет выполнять, делать действия заповеди, выполнять заповеди, даже если он не понимает всю глубину, как-то таме мицвот, смысла мицвот и как бы их намерения, секреты их намерений, даже если не знают все секреты намерения, там действительно секреты большие в каждой мицве, что и как, да, это если кто-то хочет делать смысл с намерением, так это Ну, в наше время это вообще это не сложно, да, но, скажем так, просто назовем это сложно, по-простому. На самом деле это, да, то, и, во всяком случае, если человек выполняет заповеди и не знает всех секретов намерений, им коль зенитка ему все равно, мицвота не осуществляются. Вытыкнули да ему лемот, исправляются посредством них миры. Заповеди приводят к тому, чтобы исправить миры. Какие миры исправить? Мы когда-то это объясняли. Ведь на самом деле, что такое еврейский народ? Это душа Адама, которая рассыпалась на кусочки, на искры, и каждый человек, каждый еврей, это как бы это искра. На него возложена задача выполнить то, что должен был выполнить Адам Ришон, его роль. Какую роль он должен был выполнить? Это мы уже учились, что был мир до Адам Кадмон, до Адам Ришон, до первого человека. До того, как он был сотворен, был создан мир, и он был разрушен. Разрушение сосуда, то, что называется. И для чего? Для того, чтобы была свобода выбора. Для того, чтобы было творение впоследствии, которое могло бы заслужить награду тем, что исправит этот разрушенный мир. И вот этот мир был разрушен, потом большая часть его была исправлена, и какая-то часть осталась для человека. И вот Адам решил, эту часть это должен исправить. Исправление этих вещей, это то, что должен был делать Адам Ришон, он не выполнил. В принципе, исправление этих вещей, это посредством 613 заповедей. Они те, которые исправляют этот мир. То есть мир духовный, он в каком-то смысле не исправлен. Так он был первоначально, так Всевышний его создал. Ну, создал в смысле и разрушил. И вот и должно быть это дело, эта идея исправления. Кто это делает? Должен был Адам это сделать. У него была одна заповедь, это, как это, не брать с того самого дерева, но это одна заповедь, она включает в себя все 613. И когда же он нарушен, то тогда пришли в этот мир, и это его душа приходит в этот мир уже в осколках, искры и так далее, и должна продолжить и сделать это. Вначале надо было исправить грех первого человека, и это мы сказали, что Авраам, Ицхак, Яков это сделал. А потом уже создает, посылаются эти искры души в один народ. То есть, когда, как мы учили, что в Египте, когда рождались, что именно в Египте, они, каждый ребенок, который родился, он получает душу, искру из Адам Кадмон, из Адам Ришон, из первого человека. Искру его души. И он это, и так, что в конце концов 600 тысяч душ, это в принципе... Вот это душа Адама. И потом она выходит из Египта. Это как бы Адам родился. Он, да, это как бы Адам выходит, там как, выходит из узкого ущелья. Это как бы как идея родов. А разные страдания, которые были там в Египте, это идея схваток. Так сравнивается. А Египет это сравнивается как бы с... Да, с маткой женщины, с женщиной, да. И вот эта вот идея рождения, как бы здесь символизируется. И вот он выходит, рождается, и теперь он должен выполнять роль свою, задачу. Он шел, значит, там подрос, наверное, за 49 дней, и приходит, получает Тору. Вот теперь, что Тору, 613 заповедей, вот это то, что он должен делать, исправлять, теперь это его задача. Что эти 613 заповедей делают? Исправляет тот самый мир, который был разрушен, который это его задача человека, что благодаря этому исправлению он получает заслугу. И тогда он получит то самое добро, которое Всевышний хотел дать ему и так далее. Вся эта история мы не раз рассказывали. И эта идея, что Адам, да, эта идея, что человек, да, что вот, и да, посредством этих заповедей он исправляет. Теперь, вот эти заповеди, в них есть глубокие намерения, очень. А есть, что он может делать это по-простому. Так вот это говорит он, объясняет здесь, что даже когда человек делает по-простому, кваль, таме, мецоту, судот, да, если даже он не знает всю глубину всех этих намерений и так далее, им коль зенитка, все равно эти мицвот осуществляются. Вы тукнук, алидей мулямот, и посредством них исправляются миры. Эти заповеди, которые, это большая вещь, что если человек выполняет какую-то заповедь, это удивительная вещь. Он изменяет духовные миры. Мы же часто не знаем, почему нужны заповеди. Видим, какая, почему это нельзя, почему это нельзя, какая логика, какая идея. Правильно, что нет логики. Нет логики в рамках понимания нашего мира. А вся логика в понятиях духовных миров. Там, по идее, одна из вещей, что в Кабале разбираются все вот эти вот, какие каждая заповедь, что она там исправляет, какие миры. Ну, не знаю, все ли это объясняется. В любом случае, там как бы, ну, принцип этот объясняется, что исправление всех миров и так далее. Исправление того, исправление другого. Во всяком случае, они это делают. Витрабебаем душа вор. И посредством этих заповедей увеличивается святость, увеличивается свет, который там есть. Убехоль митсвали пиша атау макуравы ненавы, тан озли луким. Дается сила и луким, тоже надо объяснять, не будем доходить. Шикен кава борейт барах, что так установил Всевышний природу миров, шитнагуля дыма асэдам, что они будут вести себя в соответствии с поступками людей. То есть мир духовный, он зависит от поступков людей. Это удивительная вещь, от действий. Действие это то, что приводит это. Да? Действие оно то, что приводит к, да, к воздействию. Действие человека в нашем мире приводит к изменению духовных миров. Исправлению или наоборот, разрушению, нарушению и так далее. Это то, что да, это... Кажется удивительно это, но это надо учить отдельно. Это очень, там есть очень много интересных вещей в этом деле. Как это, что это такое, почему действие что-то может сделать в духовных мирах, и где это, и что это, и так далее. Но мы сейчас не будем в это входить. Вишить на горе демасана, выколь митсу и Аллами отсмали поле. Каждая митсва, которую человек выполняет, она поднимается вот в эти духовные миры и делает свое действие. Но что? Это даже когда нет у него никаких намерений. То есть он нет каких-то высоких намерений. А по-простому. Правильно? Надо знать, что значит, ну, насколько. То есть если человек скажет, вообще делает без какого-либо понимания. Да, то есть выполняет заповедь не потому, что он хочет выполнять заповедь, а просто так для развлечения или еще чего-то, да, какой-то цели другой. То там нет намерения вообще никакого. Тогда она ничего не делает. Это просто действие. Это понятно, да? То есть он должен это делать с намерением простым. Каким простым? Что я выполняю заповедь. Хотя бы знать, что Всевышний мне приказал. Если он делает для каких-то там, я не знаю, для красоты, для вида, для еще чего-то совсем, то тогда... Нет никакого, то она не делает никакого действия. Она просто механическое какое-то действие. Это надо понимать эту вещь, потому что то, что мы сказали, даже без намерения оно делает действие, имеется в виду, что в них есть во имя Всевышнего. То есть хотя бы что-то, немножко. Пусть немного, да? Не какие-то особые высокие намерения, но понимание, что выполняют заповедь, потому что это Творец приказал, это должно быть. Если этого нету, то нет заповеди, а действие оно просто так механическое, оно ничего не делает. Но вот это намерение должно быть, потому что на самом деле действие, оно в мысли, в общем-то. Вот это вот физическое, оно делает, результат делает в мысли. Без него не может быть, да, как мы сказали, намерение без действия, оно не делает ничего. В таком случае здесь он это говорит и дальше говорит, но что, если кто-то заслужил, он знает глубину Торы, святой нашей, говорит, да, то и знает все вот эти вот глубину знания и секреты духовных миров, если кто-то это знает, как, например, Рашби, Раби Шимон бар Йохай, Вехаверай, его друзья, его ученики, что они как бы, как это, пьют воды из прошлых поколений, или как Рава Кадош Иша Элоким. Не знаю, переводить все это. Рава Кадош Иша Элоким, но Ра Аризаль. Аризаль, говорит, приводит Аризаль, что человек святой, да, Иша Элоким. И Ашер Иру и нам бы кцат там и ткомнут. И они нам осветили немножко какие-то намерения из этих заповедей и так далее. И если в Урагде это, если кто-то, значит, все-таки понимает немножко в этом, да, и, то вот они дали, раскрыли некоторые секреты вот в этих намерениях, как и что должно быть там. Да? Урагде шидба, это для чего? Это чтобы где шидбанен, коли хан ли фисиклова, сагато, дыхан магиим, коль, это чтобы каждый мог взглянуть и понять в рамках возможностей его разума, того человека, насколько он способен, чтобы мог посмотреть в эти намерения заповедей, да, посмотреть в это, чтобы посмотреть в это лифтических войсах, адыхан, насколько доходят различные детали его действий, разговоров и мыслей, то есть то, что связано с этими мицвот. То есть он понимает, чтобы он имел хоть какое-то представление, докуда там, в духовных мирах, это доходит. В коли не наболе, что все миры, и силы, и высшие, и низшие, как они действуют, и как они пробуждаются, не будем вообще это обводить, все его эти, да, описания. В коли не наболе, то ли бороет барашмоба, тахлита, дикдук, байма, вайрава, ава, цума, вакдуша, ватара, талев, и так далее, тоже все это в чистоте. Чтобы он это понимал и посредством этого мог причинить исправление больше, чем просто выполнение этого. Это идея. То есть, когда он имеет, знает эти секреты, знания, секреты мысли, да, секреты намерений, что это само по себе огромное знание, то тогда он как бы может направлять эти действия таким образом, свою заповедь, что она не просто выполняет только то, что она выполняет в обычном случае, а делает изменения в духовных мирах намного больше из-за этих намерений. Да, это то, что он здесь приводит. Нам и как, но суть, но однако надо понимать, что если у него нет этих высоких намерений, это не значит, что нет мицвы. Так это написано здесь, так это написано здесь. Все те, которые приходят и говорят с позиции кабалы, что мы вот такие вот, это, да, все в мысли, а действия больше не нужны, они просто шарлатаны, это надо понимать. Я так говорю открыто, ясно и понятно, да? Что это просто надо понимать. Если человек это утверждает, значит, сразу надо понимать, что та кабала, про которую он говорит, это шарлатанство. Даже не думая. А есть много разных вот секты и так далее. То нами карба коля мицвот лейкува коль притем асешибаем. Хорошо. И вот здесь он говорит, это то, что он говорит, объяснил, что по-настоящему действие, оно мицва. То, что человек намеревается, он как бы только добавляет это, делает это больше, намного больше. Но само по себе, но основа здесь, суть это само действие, выполнение действия заповеди. И да, и так далее. И поэтому, да, Коля Микаемец вот Ашем, и всякий, который выполняет заповеди Всевышнего, Кахоля Шерцеванашем, как нам приказывает Всевышний, Батурак душа, Шибахтав Шибальпе, святой Торе, как той устной и письменной Торе, то есть в всех деталях, когда человек старается выполнить заповедь, в деталях, то есть, чтобы точно было, да, сделать это действие, не просто так, а я, ну, не делаю, ну, в общем, делаю хорошо, да, а вот старается выполнить заповедь точно, как это сказано в книгах, Алахот, законах и так далее, там, где устражает, где нужно устражает, там, где, да, остерегается разных вещей и так далее, Никра Гамкину Ведалаким, он тоже называется служащий Всевышнему. То есть, что он делает? Он выполняет мицват Ашем. То есть, у него нет высоких намерений, но он выполняет заповедь Всевышнего, мицват Ашем. То есть, это он имеет в виду. Если он это не имеет в виду, то нет там мицвы вообще. Понятно, да? Вихен Адам Аосек Батурат Ашем. Это значит, мы сказали с мицвот. Переходит он дальше. Говорит, также человек, который занимается Торой. В Торе немножко по-другому, да? Сейчас попытаемся понять. И филю шило лишма, здесь мы говорим так, что значит Тора, есть Тора лишма и Тора шило лишма. То есть, когда человек учит Тору во имя Всевышнего, и когда он учит это не во имя Всевышнего. И это здесь разница, да? То есть, что такое во имя Всевышнего, ну, тоже мы должны войти в это дело. И также человек, который занимается Торой, изучает Тору, даже не во имя Всевышнего. Даже не во имя Всевышнего. Имкен вадайша адайный нободы. Конечно же, он еще не находится на высоком уровне. Однако, халилова халилова, ни в коем случае нельзя им пренебрегать его, как бы принижать, ощущать это. Да, почему? Из-за того, что у него нет этой чистоты сердца. Андерба, наоборот. Коли Шисраэль Михуявка, каждый человек из Израиля обязан уважать его. Если ты, говорит, интересная вещь, ты такой мудрец, Талмид Хахам, праведник и все прочее, и ты знаешь там много глубочайших вещей и разных намерений, ты видишь человека простого, который выполняет заповедь только потому, без всех этих знаний. Нельзя ни в коем случае, не только нельзя им пренебрегать им его, как бы не, как-то не уважать его, только как, да, презирать его за то, что он не может это слушать. А наоборот, ты должен его уважать. Почему уважать? Потому что он служит Всевышнему, да, Колеса Хаявлин Могу, нужно вести в нем с позиции уважения. Как это написано, Босмала Осер Вуководу или Масмилин. Это мы сейчас пытаемся разобрать. То есть надо наоборот такого человека уважать. Само по себе это идея. Всякий еврей, всякий это, да, который служит, выполняет заповедь, надо, да, то тогда каждый на своем уровне, на том, котором он способен, за это его надо уважать, за то, что он делает. Он делает, может быть, максимум на своем, то, что он способен. Так если человек, он, у него маленькие возможности, то есть он родился таким, то тогда и он, но он делает максимум того, что он может. А другой человек большой, мудрец, там еще это, да, но он намного больше учит, делает, выполняет, но не максимум своих возможностей. Так там на небесах этот простой человек будет выше, чем он. Почему? Потому что он делает максимум. А этот все, да ему, у него, если он не делает максимум то, что он способен, то есть ему были даны возможности полные, и он их не выполняет, не соблюдает. Поэтому, да, так если он не делает это максимум, там он будет ниже этого человека. Потому что там нет ограничений. Когда человек рождается в этом мире, он как бы один меньше возможностей, способ другой больше и так далее. Но когда приходит в следующий мир, там нет этих ограничений. Есть, рассматривается, сколько человек отдал ради Всевышнего своего желания, своего стремления и так далее. Может быть, у него были здесь много сильных ограничений. Так он был рожден, различные могут быть болезни, могут быть еще что-то, да? Но он все, что мог, в рамках этого сделал. Может быть, он да, родился в семье, где, в месте, где не было у него связи, ни знания, ничего и так далее, он не получил всего знания. Это то, что пришло к нему объективно, как бы создателем. Но он сделал максимум то, что он мог. Там то, что оценивается в следующем мире, это мера его стремления, а не столько, сколько он достиг. Поэтому очень может быть, что есть большой раввин, который знает много, и есть маленький простой еврей. И он выполняет, не знает много, но он выполняет максимум то, что он знает и то, что он может. А тот, значит, делает, выполняет, все делает, но не максимум, мог бы больше. Так этот простой человек там на небесах становится выше него. Это удивительная вещь, да? То есть здесь он его раввин, а там тот он раввин его. А там нет у него, там он знает все. Там нет ограничений. И поэтому тот простой человек здесь, он душа, а там знает все. Там нет этого, да, что он... Там большой и маленький, это не в том, сколько он достиг, а сколько он усилий приложил, в соответствии с этим ему раскрываются небеса на его уровне. Это мера. Поэтому каждый еврей... Он не должен в это входить даже. Я больше, я меньше, он больше, он знает, он не знает. Это не принципиально совершенно. Каждый делает, должен стараться выполнить максимум. И это основная мера, это основное измерение. Но кто-то родился в семье, где его обучали, ему давали все условия и так далее. Он продвинулся, сделался. Кто-то нет, кто-то это. То есть важен путь, который человек сделал, а не уровень, который он достиг в этом мире. Это важно, да? Это, наверное, мы понимаем. Поэтому человек не может, по сути, не может видеть человека простого и говорить, а, вот какой он такой вот глупый, непонятливый, не все знает, не все понимает и прочее. Это, если он это делает, это большое нарушение. Мы видим, сколько внимания уделяют вот еврейские мудрецы вот этому понятию. Это удивительная вещь. Там есть столько рассказов в Талмуде про это, что про мудрецов, которые, да, там... сталкивались с какими-то такими вот да, случаями, там, говорит, что один из мудрецов шел, и там что-то увидел кого-то, что он нет, он и сказал ему какое-то слово, да, что у него эту историю, что он недостаточно красивый, или ну, что-то такое, и тот на него обиделся. А когда он на него обиделся, он сразу понял, что он делал. Так он шел за ним долгое время, упрашивал, чтобы простил его, чтобы он не прав, что он действительно это так, и так далее, и так далее. Пока он не пришел в город, и пока там не шли в дороге, и пока все не собрались, и попросили у этого человека, чтобы он простил ему и прочее. Это, да, одна из вещей, это очень легко на это попасться. Да, я не говорю о тех, которые ничего не понимают, а всех презирают, но те, которые, да, обладают какими-то качествами, какими-то преимуществами, какими-то величиной определенной, и вдруг у него может возникнуть пренебрежение другим человеком, это одна из, да, тяжелых вещей, эти, которые, значит, сидят за этим, чтобы этого не было. Бесера. И вот, да. Беседа. И тогда, и говорит, значит, Мандригада Гвавмити, и это значит, он здесь говорит, что человек должен как вести уважение даже с таким человеком, любым. Это кроме того, что мы сказали, что на самом деле, кто знает, тебе приходит какой-то человек, простой человек, а ты какой-то большой раввин, а он к тебе приходит. Почему он к тебе пришел, а не кому-то другому? Возможно, уже где-то есть связь в душе, в нешамот. Что он как-то относится к твоему корню. В таком случае это нужно понимать, даже если не к его, ну, допустим, что к его корню относится. Так он это он и есть. Просто он из одной стороны этой души, а та другая часть этой души. Так как он может презирать другого? Так он презирает самого себя, потому что он тоже, потому что весь, все они это одно. Или скажем про весь еврейский народ. Весь еврейский народ это одно целое. Так как я буду презирать какого-то еврея? Потому что это я отношусь к одной части еврейского народа, но к другой. Это одно целое, это как презирать самого себя, презирать свою бороду, свой нос, свой, я не знаю что, да, и так далее. Это, да, поэтому это, и мы видим, у еврейских мудрецов очень сильно к этому относится, очень важно, что там нет такого понятия, ну, вот, если есть, как, может быть, всегда может быть, да, но насколько строго вот к этому вопросу относится, это каждый, кто знаком, вот, зайдет к разным раввинам и так далее, он это увидит, ну, к важным раввинам, не, которые это, да, там, то, и так далее, и получается теперь, дальше идем. И откуда это выходит? Заходит, он говорит, из пасука, это пасук Мишли. Пасук Мишли, басмала ошер выковод. Басмала ошер выковод. Что это значит? Мы посмотрим в этом пасуке, что там сказано в Мишли. В Мишли, да? Орех ямим байминау, мисмала ошер выковод. То есть говорит так, что он получает орех ямим. Баймина, она, в принципе, начинает объяснять эту вещь, что такое орех ямим, да? Ну да. Значит, орехемим, что такое орехемим? Длина жизни. Длинная жизнь, то есть продолжительность жизни баймина справа, басмала слева, ошер ваковод. Богатство и уважение. Да, это приходит. Это, говорит, пасук Мишли. Ну, пасуки из Мишли, они сложные. Их надо, да, чтобы читать, это надо, да, надо читать в комментариях и так далее. Но объясняю там две вещи. Что значит справа, что значит слева. Что такое длина жизни, что такое ошер выковод, богатство и уважение. Имеется в виду, что это говорится про человека, который служит Всевышнему. Правое и левое. Правое – это во имя Всевышнего, левое – это не во имя Всевышнего. Тоже служит, но не с полной чистотой сердца, как бы так скажем, да? Это две вещи. То есть, когда учит Тору во имя Всевышнего или не во имя Всевышнего, мы говорим, что изучение Торы, даже когда это не во имя Всевышнего, для кого-то интереса, это тоже хорошо. Почему? Потом дальше мы будем разбирать, что из не во имя приходит во имя. Метох шило лишма ба лишма. Надо его объяснить, что такое, потом дальше разбирать, мы объясним. Но сама по себе суть, что это значит, да, это он не учит, что это значит не во имя Всевышнего. Есть какой-то интерес. Но понятно, что он учит Тору. Потому что если он учит Тору, Тору Всевышнего, он понимает, что он учит Тору Создателя. Только вопрос у него, какой-то интерес дополнительный есть, почему он это делает. Это не во имя Всевышнего. И это хорошо, засчитывается, это считается, что он учит Тору и так далее. Конечно, тот, кто учит во имя Всевышнего, это намного больше. Смысл в этом намного больше. И вот он говорит, какое это, и это приводит то, что написано в этом пасуке Мишли, Басмалау Баимина. Баимина, то есть правая, это имеется тот, кто учит во имя Всевышнего. На высоком уровне, что тоже надо понять, что это такое. И смола – это то, что учит не во имя, шело лишма. И тогда говорит он там, что во имя Всевышнего, значит, орех ямим баэмина, то есть длина жизни, то есть или продолжительная жизнь справа, и слева богатство и уважение. И он, значит, дальше объясняет это, вот, в принципе, объясняет то, что Зор объясняет дальше. И Зор это объясняет эту вот, да, вот эту вот идею, и мы посмотрим. Зор, говорит он, приводит так. Торат Ашем Тмима. Торат Ашем, да, объясняет, что такое Торат Ашем Тмима, ну, то, целостность Торы. Кама Итлон Либне Ноши Риштадала Баурайта. Говорит он так, да, ну, в принципе, здесь перевод на иврит. Кама Ешлам Либне Адам Риштадали Баурайта. Насколько человек должен стараться в Торе? Стараться учить Тору во имя Всевышнего. Киколь Миша Миштадельба, что каждый, Киколь Миша Миштадельба Тора и Ело Хаим, Хаима Руки Муса, что каждый, который старается в Торе, будет у него жизнь. Что это жизнь? Это Орех Ямим, то, что написано. Лимиамин. Орех Ямим длинная жизнь. Да, ну, по-простому. Дословный перевод. Орех Ямим длина жизни. Надо понять, что стоит за этим, да? Длинная жизнь будет. Вафилю Миша Миштадельба Тора, и даже Швейно Миштадельба Лишма, и даже тот, кто старается в Торе, но не во имя, не 100% во имя. То есть мы понимаем, что если он учит Тору, вообще там нет ради Всевышнего, то тогда да, любая то, что не во имя, это значит, есть еще дополнительное как бы намерение для уважения, для денег кто-то скажет, для чего-то, еще для чего-то, да, что человек еще для чего-то, есть какой-то интерес. Он учит Тору, потому что это раб Всевышнего. Но просто так он не пошел бы ее учить, а поскольку у него есть еще какая-то выгода дополнительная, да, то тогда он ее, учит, это называется не во имя. И это засчитывается как учение Торы и как заповедь. Не на самом высоком уровне, но тем не менее, да. И нельзя им пренебрегать из-за этого. И вот говорит он, что в эфире Миша Миштадельба Тора, Вейно Миштадельба Лишма. И даже тот, кто старается в Торе, не старается во имя, как, то есть Лишма, во имя Всевышнего, как должно быть по-настоящему. Узахелис Хартов Болямазе. Он заслуживает награду в этом мире. Это называется лисма, левым, бисмала ошервыковод. Уважение, как-то богатство и уважение, получает награду в этом мире. Это немножко надо понять, как это работает, да, получает награду в этом мире. А тот, который учит во имя Всевышнего, что он имеет в виду? Длину жизни, орех ямим. Что это за длину жизни? Длина не имеется в виду, там Зор дальше продолжает, он не приводит весь Зор, но там Зор продолжает дальше и объясняет, что это длина жизни, это имеется в виду в следующем мире. Он получает награду в следующем мире. А тот, кто учит Тору, скажем, для выгоды в этом мире, он получает награду в этом мире. Так получается. Тогда кто-то спросит, подожди, получается, ты говоришь, это митцва выполнения заповеди, важная вещь, изучение Торы. И он, если учит Тору, то получает награду в этом мире. Только в этом мире, а в следующем мире ничего не получает. Не совсем так. То есть надо понять эту вещь, что изучение Торы во имя Лишма, во имя Всевышнего, это когда мы направлены ко Всевышнему, так как должно быть, что мы все должны это объяснить, как это должно быть. Но оно направлено это, и нет посторонних мыслей. Не во имя, ло Лишма. Это когда есть посторонний интерес какой-то. Но должна быть обязательно мысль во имя Всевышнего. То есть, кроме всех намерений, есть также во имя. Теперь, вот это во имя, которое есть у того, кто не во имя. То есть, это идея объяснения «Митокшило лишма балишма». Из не во имя приходит на во имя, а Непсихайм дальше объясняет, что это такое. Что в каждом не во имя есть искра во имя. что когда человек, скажем, он учит из какого-то из интереса, из уважения, чтобы его как-то к нему как-то хорошо относились, если там к этим относятся, или еще к каким-то интересам, но на самом деле, но в конце концов он учит Тору, то есть просто он учит Тору для Всевышнего, конечно же, во имя Всевышнего, только это во имя у него очень слабое, и он так просто не пошел бы учить Тору из-за лени, из-за всяких этих. А тут у него есть какое-то подспорье, какая-то выгода дополнительная. Она его толкает, он туда идет учить Тору. Получается, за вот то, что он учит Тору не во имя, вот та часть не во имя, за это он получает награду в этом мире. За ту часть, которая во имя, он удлиняется жизнью его в будущем мире. А тот, который говорит вначале, что он учит во имя, то он получает награду в следующем мире, это удлинение жизни, длина жизни, потому что там называется жизнь, здесь не называется жизнь. И длина жизни там, орех ямим, орех это имеется, да, как это, орех ямим, длина дней, так, по-моему. То это значит, да, это имеется в виду, там высокие уровни, там в духовных мирах. Это значит, да, понятно, что такое во имя, не во имя, да, то есть он как бы приходит, учит это, да, без какого-то дополнительного интереса, во имя Всевышнего, только потому что Всевышний хочет, да, дал ему Тору, и, значит, что, и хочет, он хочет, да, учить, да, Тору, чтобы познать истину, познать Всевышнего. Знаете, есть там много намерений. В принципе, в чем вы сказали намерение в изучении Торы? В чем оно? Это намерение для Торы. Не намерение, что не думать какие-то мысли другие, там что-то такое. Он думает разные мысли, но мысли те, которые касаются темы, чтобы из них вывести, понять, суть, что Тора ему хочет сказать. То, что Гмара ему хочет сказать. То, что книги какие-то по Торе хотят сказать. Понять вот эту суть. Зачем понять? Потому что я хочу знать истину. Почему хочу знать истину? Потому что это истина Всевышнего. Это хочу знать истину Всевышнего. Это, что, это намерение во имя Всевышнего. То есть намерение во имя Торы. Это Невшахайм там дальше объясняет, что это намерение во имя Торы, это есть лишма, это тоже называется во имя Всевышнего. Есть еще другое понятие, может быть, даже более высокое, чем-то или не, или параллельно этому, там вопрос, как у него понятие, это в его тексте, но имеется в виду во имя Всевышнего, изучение Торы, что это значит, даже если мне Тора интересна, я хочу ее знать, хочу понять, хочу, но даже если бы она была бы неинтересна, она была бы скучна и было бы тяжело, но поскольку мне Всевышний приказал, поэтому я учу. Да, это как идея. Но Всевышний сделал Тору интересной, захватывающей. Человек ходит это. Я помню, когда учился в Ешиве, начинал, я не замечал, как часы проходили. Только начал учиться, и уже вдруг, уже закончился седер. Несколько часов прошло, уже обед, уже это. Это человек, когда он его захватывает полностью, он это, да. Это само по себе, это интерес, это один из интересов. Человек учит, потому что ему интересно, это во имя или не во имя Всевышнего. В каком-то смысле здесь есть не во имя тоже, конечно. Почему? Потому что интересно, он любит интересные разные вещи. И вот это тоже интересно, да? Но это хорошо учить Тору таким образом, что в конце концов он придет к это понятие во имя, к нему приходит больше, чем, да, часть во имя внутри, это будет больше со временем, когда он и так учит Тору. Но во имя Всевышнего в любом должно, искра этого должно быть обязательно внутри. Если этого нет, то тогда совсем другая вещь. Что это другое он там дальше приводит? У Миши Мишадель Батарава и на Мишадель Лишма Карау и Зоха. И так, и это то, что он говорит. Значит, получается, что тот, кто во имя Всевышнего учит, он получает награду в будущем мире. Тот, кто не во имя, он получает тоже награду, но в этом мире. А скажем, как так он не получает награду в будущем мире? Конечно, то и в будущем мире он тоже получает. Только в мере его части во имя, которое его не во имя, есть искра во имя. Обязательно, иначе тогда это вообще не называется учением Торы. И это за это, конечно, получает награду. То есть, чем больше вот эта идея во имя Всевышнего в его изучении Торы, тем больше награду в будущем мире он получает. Да, это понятно. Теперь, и приходит, он говорит, «Арейши и пилю андама шераско». То есть, сейчас он объясняет этот зор. «Арейши и пилю андама шераско батуратой». Даже тот человек, который занимается Торой, Идбарах, Шилолишма, не во имя, которым занимается Тора не во имя Всевышнего. Караул, как должно быть, то есть во имя, есть во имя обязательно, но не полностью. Эли бешили эзепниальгам, а для какой-то причины посторонней, почему он заинтересован, ему нужно учить это, хочет. Рак имей ноли кентур, рак, если он не учит против Тора. Есть учение против Тора, мы сейчас попытаемся понять, что нет, но сначала поймем это, да, что тот, который учит лекентур против Тора, он, про него было сказано в Гмаре, но хлошите апехшиль ятоль панав. Удобно ему было, чтобы, как это, чтобы он там в животе матери перевернулся и вышел, был выкинут, такое выражение. Но хлошите апехшиль ятоль панав, чтобы перевернул. То есть лучше ему было не родиться. Тот, кто учит Тору, не во имя совсем, так лучше ему было бы не родиться, так говорят это. Выхен амру насетло самомат. Говорит, что это ему дает делать сам, это как-то эликсир смерти, или как это называется. Это то, что это дает ему смерть вместо жизни. Если он учит неправильно. Что значит учить неправильно? Ну, давайте вот так. Что значит учить неправильно? Как это? Как это работает? Это мы знаем. Что значит учить ликантер? Как это ликантер? Ну, во-первых, он учит Тору, чтобы доказать, что Тора была написана человеком. Скажем, самое простое. То, что учат в университете, самое простое, то, что мы сегодня знаем. Что учат в университете сегодня? Тору учат. Как Тору учат? Говорит, вот она написана разными языками, разными стилями. Этот, видимо, этот отрывок написал один человек там столько-то лет назад, а там другой написал, потом их соединили, кто-то, и так далее. Это знакомый, кто знакомый-то. У меня там была история с этим делом. Я когда-то рассказывал, но не помню. Что это, когда учился в Технионе, я начал интересоваться иудаизмом. Был студентом где-то 20 лет с чем-то, там 21-22. И там, поскольку уже там существовали разные лекции и так далее, я стал приближаться, еще не был религиозным человеком, но я как бы хотел это, да, приближаться, знать, учить, ходил там на какие-то уроки, все. И там, в Технионе, кроме специальных, предметов профессии, каждый мог выбрать там каждый семестр какой-то один-два предмета таких общих, общего, это для общей информации. А там были на выбор любые, да, там был один предмет был Тора, а другой предмет был Кабала. Ух, я загорелся там, вот теперь я не понимал, что это такое. Пойду учить там, хоть немножко Тору выучу, Кабалу, посмотрю хотя бы немножко что-то. И пошел на Тору. Ну, скажем, уроки Торы. Это был сумасшедший дом. Прихожу туда, он начинает рассказывать сказки о том, как это было написано, разные люди в разные времена, разные это написали, собрали и так далее. То есть, что он хочет мне доказать? Он хочет доказать, что Тору не написал Создатель. Нет такого вообще. Но он учит Тору или не учит? Учит. Назовем это учит. Но эта учеба называется ликантер. Про таких людей сказано, лучше ему было не родиться. Понятно, да? Что там у меня было там дальше? Ну, я сразу как бы проявил, был тогда активный. Так я сразу выразил такое свое, это как бы недовольство. А он был, видимо, такой неплохой человек, самый мягкий. Он говорит, хорошо, но я не знаю, ты хочешь, так ты можешь конечную эту работу, ну, не экзамены сдавать, я не могу писать эти глупости в экзамене. Какую-нибудь работу свою, то, что ты вот. Говорит, хорошо, говорю, что я сделаю. В принципе, это опроверг всю его теорию от начала до конца, сразу, без того, чтобы входить в детали. Конечно, можно войти там в детали, все эти глупости, что разными, стиль такой, стиль письма он такой. Если стиль письма он такой, а потом другой, у каждого человека есть свой стиль письма, так я могу разделить. Это и понять, какую часть написал один человек. Он по стилю письма. Что значит стиль письма? Это значит, что они хотят сказать? Всевышнего нет стиля письма. Он может писать любым стилем. Когда нужно таким, пишет таким, когда нужно таким. Что он хочет сказать? Он сначала предполагает, что Тору написали люди. Почему? Потому что он говорит, мы идем по стилю, правильно? Что значит идти по стилю? Значит, кто-то написал, правильно? Значит, у каждого свой стиль. То есть, когда он смотрит, вот здесь есть какой-то стиль, а здесь есть другой стиль, значит, один человек, другой человек. То есть, он вначале предположил, что Тору написали разные люди.
И потом находят этому доказательство, что здесь стиль один, здесь стиль другой и так далее. А из этого доказывают, что, что Тору не, напис... не дал Всевышний, а человек написал. То есть предположил, что написал человек, и посредством этого предположения доказал, что человек это написал. Да, понятно, это способ, это у них там все эти, там, они называют себя научное исследование Торы, это научное исследование такое, как, я не знаю, наука должна была бы стыдиться таким понятием. Но как бы то ни было, оно это, да, а я пришел и сейчас сразу, как это, ну, всю эту как бы ее перевернул. Каким образом? По-простому. Я привел им простые вещи, я привел им это, да, то, что вот я вам рассказывал в прошлый раз, да, что... да, там я на лекции видел, ну, по иудаизму, идея кодирования в Торе. Не то кодирование, которое там в компьютере, то, что приводит сегодня или потом, это еще не было тогда и так далее. А другие вещи, есть простые вещи, которые есть по всей Торе, распространены. Это удивительная вещь, то, что меня провело это впечатление. Например, я им привожу это, я сделал эту конечную работу такую. Показываю простую вещь. В слове Берешит, в книге Берешит, в самом начале, начиная с буквы Тав, отсчитываем 49 букв. Почему 49? 7, 7 семерок, что это 7, суббота и так далее. И много 7, есть много понятий семерок. Это 7, это вообще особое число в Торе. Кроме того, 49 тоже есть. 49 дней от Песаха для Шавуот, то есть от того, что вышли из Египта, попали в это, еще 49 лет, 49 дней. Есть много понятий 49, 7 семерок. 50, это еще что говоришь, 50 врат бины. Бина – это разум, да, есть 50 врат разуме и так далее. Теперь получается, вот если отсчитывать 49-ю букву, вот это оно, вот это вот 49, определенный код, есть много кодов, но это один из кодов. 49 букв, вот берем от буквы ТАВ, Берешит, первая буква ТАВ, от нее 49 букв, мы получаем букву ВАВ. Отсчитываем еще 49 букв, каждый может попробовать это сделать. Отсчитываем еще 49 букв, получаем букву Рейш. Еще 49 букв, получаем букву Гей. Каждый может это сделать сам. Я читал, я там читал им прямо, вот мы читали это. Получается написано Тора. Таким кодом, как бы название книги. Тора в самом начале Берешит. Ну, может быть, случайно, может, кто-то писал, он это ввел внутрь, чтобы это было как бы это, да. Ну, сложно предположить, что это случайно попало. Ну, может быть, кто-то может сказать случайно. Но по-простому сразу видно идея кода, что она преднамерена, потому что не может быть случайно такое совпадение. И, значит, кто-то, тот, кто писал, он это имел в виду. Иначе как он, кто он вел, правильно? Потом книги другой, Шмот. Берем то же самое, с буквы ТАВ. Первая буква ТАВ. Элю Шмот. Да, первая буква ТАВ. От нее 49 букв, еще 49, мы тоже получаем слово Тора. Это вообще удивительно. В начале каждой книги так будет. Что будет? Что? На самом деле в конце книги и Берешит, и в книге Шмот, в конце тоже есть Тора, таким образом. Ну, не прям в самом конце, но очень близко к концу. Тоже таким же образом записана Тора. Теперь, а что в третьей книге Ваикра? Ну, кто-то придет и скажет, подожди, это же просто, наверное, во всех книгах записано слово Тора. Нормально ведь. Кто-то тоже так хотел сказать. Но на самом деле в Ваикра нету там это слово Тора. А вот в книге Бамидбар, когда мы пишем там, какая там это, да, там Вайдабер Ашем Эль Моше, да, Эль Моше, буква Гей, тоже последняя, да, Гей в слове Моше. 49 букв, мы получаем букву Рейш. Еще 49 букв, получаем букву Вав и получаем букву Там. То есть получается Тора наоборот. И то же самое в конце книги Бамидбар. И то же самое мы находим в книге Дворим. Только там не 50-е, а 49-е. На это тоже есть объяснение. Получается у нас, а что же Ваикра? Почему Ваикра там ничего нету в середине? А если мы смотрим в первый пасук Ваикра, и как там сказано, да, и начнем с первой, как это, с первой буквы Юд. Ваикра, вторая буква, Ваикра, да, Ваикра с буквы Юд, отсчитываем, буквы Юд, по всей видимости, да, да, отсчитываем 7 букв, и восьмая буква у нас будет, да, где это, ну да,
Да, крайне. Ну, правильно. Восьмая буква – это будет буква «Хей».
А еще восьмая буква дальше – это буква «Юд» и буква «Хей». То есть «Юд Кей Вав Кей» – имя Всевышнего. То есть получается у нас как бы рисунок такой интересный. Некоторые это рисуют в виде как бы это, да, минора. Минора, как это, светильник, который был в храме, что там было чудо каждый день, и вот эти вот пламя крайних этих, она была направлена к середине. Пламя склонялось посередине, было семь свечей. Посередине оно светит прямо, а остальные с обоих сторон склонены. Пламя склонено, что это как бы неестественная вещь. Так это было. Говорит, здесь дают нам какой-то рисунок определенный. Что не просто нам дается название книги внутри вот таким кодом, но в каждой из этих книг есть название, в каждой из пяти частей, которую, да, есть название, в начале, в конце. Причем в середине Юткей Вавкей. То есть и в начале оно сначала... В середине, в конце, с конца, к середине, то есть как бы обе этих имена, они направлены к середине, а в середине есть Юткей Вавкей, ко Всевышнему, не просто говорит, как называется Тора, а как бы намекает таким образом, кто ее написал. Как бы автора нам дает и название, и автор, вот таким вот кодом заложено, причем на протяжении всей книги. Ужасно невозможно никак это отрицать. Никак невозможно. Когда я показал, это было там у них это, да, полный шок. Но более, ну, на самом деле, это известная вещь, как бы, да. Теперь, как это опровергает все, что он говорит? Допустим, можно сказать, что тот, кто писал, был такой специалист, такой, это он смог внести код. Ну, хорошо, ну, сделал в одном месте. Но ты же говоришь, что они были написаны разные книги, разными людьми, разными. Это как они имели в виду включить? Это каждый знал про код, который тот сделал, и он тоже сделал это и так далее. То есть это полностью разрушает вот это вот только один код. Есть множество кодов, там удивительность, самая удивительность, как Рамбам там записан, я когда-то показывал. И вот эти вот всякие, да, и нет возможности отрицать эту вещь. Вот просто когда смотришь, это понятно и ясно. Да, как бы, это очень сильно впечатляет. И когда человек, и тем самым я как бы разбил, что он ответил мне? Он говорит, смотри, ну, это же не научный метод. А научным методом, ну, а что мы, как я не могу, нельзя же, я слышал, говорит, про это, такой способ. Ну, таким способом, как, невозможно в университете учить таким способом, потому что это не научный метод. Ну, не научный, конечно, не научный. А научный метод изучения Торы, это сумасшедший дом, какой-то, да, то, что он сказки рассказывает, это научный этот. Да, предсказывает это. То есть, ну, в принципе, этот, да, опровергает все, что он говорит. Там, на самом деле, и там дальше. Потом, впоследствии, через годы, несколько лет, сделали вот эти вот... Это идея учить Тору Ликантер. Да, мы объясняем. Не просто не во имя Лолишма, а против Всевышнего. А потом, впоследствии, вот придумали вот эти коды через компьютер. Кто знает, слышали, видели, наверное, и так далее, да? Оно как бы сложнее, там не все люди понимают, что происходит, и поэтому людям может казаться, что это некоторая такая, как бы обман или еще что-то. Ну, да, тот, кто понимает, скажем, программирование, понимает точно, как работает алгоритм и так далее, это тоже удивительная вещь, поразительная. Ну, я с этим разбирался очень серьезно и так далее. Но не принципиально, но это и не нужно для, если я хочу показать вот целостность Торы, мне нужны даже эти компьютеры, не нужны эти коды, которые в компьютерах можно и без них там это. Но что интересно, я хочу это объяснить, что интересно, что там одно время он представил этот автор вот этих вот кодов в компьютере, представил как бы на какое-то это, и как исследование вот этих кодов где-то там, среди математиков каких-то больших этих кругах в Америке. И они решили проверить это дело. Ну, они думали, что они так с легкостью с этим расправятся и покажут, что там нет ничего. Не может быть, что не может быть какие-то коды и так далее. Да? И когда они начали это разбирать, и там пришли, и они пришли в это, да, как это, и, ну, в изумление. И тогда думали, как, ну не может, это же не может быть, потому что иначе это разрушает все их мировоззрение. И тогда начали искать различные способы, как это обойти. То есть, в конце концов, делали разные фокусы, перезакрыли, то не допустили, это не сделали. Ну, сделали, с одной стороны, не могут сделать, они должны быть объективны, они же ученые, объективны. А с другой стороны, делать различные действия, чтобы это смухлевать там что-то, да. Они это планировали, как это сделать. И сделали, в конце концов, обманули этого, обманули того, сделали это. И сделали так, как будто бы они опровергли эту вещь. И там профессор давал лекцию на эту тему, как он опроверг это, объясняет, чтобы объяснить эту вещь, там называя женщина одна была, кроме, ну, там была группа математиков, и которая разбирала это где-то там, в каком-то там Иерусалимском университете, Баррелель ее зовут, у нее есть лекция, там она где объясняет весь, вот, почему она считает, что нет кодов, там, на самом деле, так они пришли к выводу, да, и объясняет это, да, и там я давал лекцию по ее лекции, показать, так она и называется, почему моя лекция, почему профессор Баррелель не увидела коды Торы. Я вам объясняю, как это. Но принцип интересный. Она приходит и говорит, без того, чтобы входить там в всю эту технику, там в этих, да, она берет этот пример и говорит, смотрите, логика какая, в чем здесь проблема, как это работает, логика. И говорит такую вещь. Вот, например, мы знаем, что есть Тора, закодирована в первом этом, Берешит, в начале, и во второй книге Шмот. Ну, это видно, можно посчитать, да? И говорит, ну есть, да, действительно есть, что можно сделать, так вот это закодировано. Но потом там приводят то, что в третьей-то книге этого нету. А в четвертой там есть наоборот. Ну, а это уже все другое. Нету. Поэтому нет кодирования. Понимаем логику. Что она говорит? Вот если бы в книге Шмот, вот в книге Берешит было кодирование Тора с первой буквы, там, скажем, да, Тора. Во второй книге Шмот тоже есть Тора. Если в третьей книге тоже записано, значит, продолжается код. В четвертой книге то же самое, продолжается, в пятой продолжается. Если этого нет, то нет. Есть только в первых двух книгах, и это как-то может замять. Почему нет? Что за логика здесь? Почему нет? Почему нет, как мы видим, там в двух книгах написано прямо наоборот, направо, в середине написано Ютке, Вовке и так далее. Потому что это говорит научный метод. Что значит научный метод? То есть на самом деле... что мы увидели бы, если бы так было бы? Закономерность. Что изучает наука? Закономерность, законы, правильно? То, что не подчиняется закономерности, наука это не изучает. У нее нет инструментов для исследования. Она может изучать только то, что повторяется. Закономерности, правильно? Так мы это понимаем. Законы природы, это что изучает наука. То, что нет закономерности, может быть это чудо, может быть нарушение природы, может быть еще что-то, но к науке это не имеет отношения. То есть наука не может увидеть чудо. Понятно, да? То есть чудо не почему? Потому что чудо не подчиняется закономерности. Если чудо будет подчиняться закономерности, оно уже не будет чудом. Если чудо повторяется каждые там несколько дней, несколько километров, несколько пылиток, это уже определенный закон, который можно вывести из закономерности, закон природы. А если же он никак не повторяется, то невозможно, то не чудо, то его невозможно увидеть в рамках исследование научного метода. Научный метод, другими словами, научный метод не видит чуда. В принципе, тоже проблема здесь. Она приходит и говорит, это мы видим закономерность. Два эти, да, два раза имя. На самом деле и в двух последних тоже есть закономерность. Но как-то она на это не очень-то реагировала. Но это и да. Но поскольку дальше, в третьей книге, закономерность нарушается, значит ничего нету. С точки зрения научного метода. То есть, с точки зрения научного метода правильно. Потому что она не видит то, что... Потому что это чудо, а чудо не может увидеть. Это простой смысл. Другой смысл. Что на самом деле Тора нам таким образом дает рисунок. Не просто дает какую-то закономерность. Мы же говорим о том, что когда человек делает... Да, когда закономерные процессы... То есть человек... Когда делает человек действие, он не делает закономерные вещи. Когда я делаю, я могу сделать так, потом сделать так, потом сделать. Я могу сделать что-то, я могу нарисовать рисунок. Разве рисунок, в нем есть закономерности? Когда у меня есть какие-то события в природе, то я могу искать в них какие-то закономерности. Но человек не делает в рамках, он не животное, которое делает как животное, как из-за того, что воздух его дунул, ветер на него подул, камень упал, поэтому он делает здесь. Он делает, потому что так он решил, так он хочет, он делает так, он может делать так и так далее. В его действиях не обязательно есть закономерность. Но это не значит, что его действие не является действием. Пример этому. Если человек нарисовал рисунок, и кто-то придет и начнет его исследовать вот в рамках того самого научного метода, то есть искать в нем закономерности. То есть если ученый посмотрит, увидит, посмотрит на рисунок, он увидит рисунок. Но если он на него не смотрит, а пытается его исследовать, разыскать так, там, все-таки краски там есть, какие краски где встречаются. Вот здесь краска одна, здесь другая капля, третья капля. Он ищет закономерность. Там рисунок. В рисунке нет закономерности. Краска различная. Там всем другое. То есть, если его измерять в рамках вот этих понятий, есть как, да, как расположены там разные объекты в рамках какой-то закономерности и так далее, то тогда он не увидит никакого рисунка. Он скажет, ералаш. Но если же он посмотрит в общем, он видит рисунок. То же самое здесь. Если искать закономерность, мы ее не найдем. На самом деле ее можно найти, но суть не в этом. Мы же говорим, что это кто-то написал. Создатель в данном случае. В нем есть замысел. Замысел не подчинен закономерности. Потому что замысел это вне закономерности. Природа работает в рамках закономерности. Потому что Всевышний создал законы природы, и там они закономерны. Действие человека не является закономерностью. Поэтому я могу отличить действие человека от действия природы. Чем? Что оно случайно не может произойти. И не может произойти в результате каких-то природных явлений. Иначе откуда я знал дерево, ну, да или там что-то. В рамках природных явлений, закона природы оно происходит. Может быть, это человек сделал, может быть, это природа сделала. Нет. Видели какое-то что-то там, видим из камня какой-то образ стула. Может быть, это так произошло случайно. А может быть, человек специально это выбил. Но когда мы видим сложную картинку, то тогда нам понятно, что природа не могла этого сделать. В рамках законов природы это невозможно. То есть в рамках закономерности это невозможно. Нет такой закономерности, чтобы нарисовать дерево на полотне. Нет таких явлений в природе, которые рисуют дерево на полотне. Если мы посмотрим краски там, то они расположены, нет там никакой закономерности в их расположении. Почему краска здесь одна такая, а здесь другая? Потому что человек смотрит на картину, он видит в своем воображении рисунок, и он его отображает. Вне рамок природы. Это интересная идея сама по себе. То есть само по себе чудо нарисовать картинку. Это одно из, да, одно из вещей. И это то, что... Да, то есть это, а когда он хочет таким путем оценить, когда он хочет оценить картину вот этим... научным методом назовем, искать там разные закономерности расположения. Это. На что это похоже? Это похоже тоже, как это, берет корове, дашь книгу. В книге написано много разных интересных вещей, но для коровы это кусок бумаги. Она и пробует на вкус, она смотрит так, она может сделать исследование, свое коровье исследование, какого вкуса, какое, насколько она жесткая, сколько не жесткая и так далее. Можно ее есть, нельзя ее есть и так далее, и так далее. Это ее исследование. Когда ученый подходит якобы с ученым методом к изучению Торы таким образом, ищет там закономерности, которые я говорю, или ищет там, что кто ее написал и так далее, разные вот эти, это как та самая корова, которая подходит, она не видит. Она же не может увидеть на рисунок или в книгу прочитать. Нет, так она, значит, оценивает со своей точки зрения, да, со своей коровьей точки зрения. В этом смысле те, которые якобы ученые, которые используют ученый, как это, метод, научный метод для исследования Торы вот таким образом, это как та самая корова. Она пробует ее на вкус, сама не понимает ничего этого. Так, в принципе, там я эту его идею разрушу полностью. Он говорит, а что я могу сделать? Я же не могу здесь, здесь уже научный метод. А такой метод, он не научный. Он, естественно, не научный. Так он это, значит. А что это значит? Ну, другими словами, что он говорит? Семью кормить надо. Деньги зарабатывать надо. Так вот я учу Тору. Он учит Тору для чего? Для того, чтобы это, да, чтобы деньги зарабатывать. Правильно? Это называется ликантер. На самом деле есть больше в этом интересная вещь, да, кто хочет это, ну, все знают, все видели, слышали, я всегда хотел это сказать. Когда-то мы это, по-моему, объясняли эту вещь, но я хотел это объяснить, эту вещь. Все вот эти вот разные такие люди хотят, против, которые воюют против религии, они тоже учат Тору, он тоже ликантер. И они приходят, приводят мнение против религиозных, мнение Рамбама. Наверное, все слышали вот это вот, да? Вот Рамбам говорит, вот у меня здесь даже кого-то на русский переводит. Тот, кто намерен заниматься Торой, не работая и живя на милостыню, оскверняет имя Бога и позорит Тору, и гасит светоч веры, и навлекает на себя беды, и лишает себя вечной жизни. Ведь запрещено получать выгоду от изучения Торы в этом мире. Это приходит, это нам говорит Рамбам. Да? Там надо понять на иврите точно, как его понять, точно перевести. Но не принципиально. Приводится и говорят, вот какие паразиты, значит, евреи, которые вот религиозные, которые сидят и учат Тору, и получают милостыню, то есть как в Рамбам написано, правильно, получают милостыню, изучают Тору, вот это, да, на деньги, которые сами не работают, откуда получают, вот такие вот паразиты, и они идут против Рамбама, это то, что он говорит. Значит, они Рамбама не учили, они не знают, как там росло Рамбам идут. На самом деле, в чем здесь суть? Эти люди, которые вот это вот, да, про кого пишет Рамбам? Что пишет Рамбам на самом деле? Но если мы смотрим на иврите, как у него написано, да? Ну, оно похоже, как бы, можно сказать, да, можно с русским переводом, но на иврите написано так. Коля масим аль-либо шиасок батарабы, ло ясим лаха и парнес и так далее. То есть, коля масим аль-либо, что это значит? Каждый, как они перевели здесь. Каждый... Тот, кто намерен заниматься Торой. На самом деле там написано так. Коля Масима Либо. Ну, может как-то так похоже причина. Надо понять точно смысл. Каждый, который ставит на свое сердце. Это сказано в Рамбаме. Коля Масима Либо. Каждый, который ставит на своем сердце, чтобы заниматься Торой и не работая, не живя на милости и так далее. Там позорит, он позорит, а позорит, гасит свет от Торы и так далее. Каждый, который... намерен заниматься Торой, не работая и живя на милости. Не работая и живя на милости. Что это значит? Который пытается, что значит каждый, который положит себе... А если человек не положит себе на сердце, но будет учить Тору и получать милость, значит, это по Рамбаму да или нет? Как понять это? Почему он выбирает такой язык? Рамбам, он очень точный, у него каждое слово, оно как золото. А на самом деле, что имеется в виду? Что если человек, он мог бы написать по-простому, каждый, кто учит Тору на милостыню и так далее, он должен, он то такой. Но он же не пишет так. Он не пишет, что всякий, который учит Тору и получает милостыню, он, значит, позор, гасит, то есть это что? Он говорит, каждый, который ложит на сердце. И здесь он объясняет, как перевели это, ну, может так тоже перевести, как здесь перевели на русский, каждый, кто намеревается, то есть каждый, который намеревается учить Тору, и не работать, а учить Тору и получать, жить на милостыню, и он, каждый, который намеревается, не работая, живя на милостыню, да, живя на милостыню, заниматься Торой, тот, кто намеревается заниматься Торой, и мы посмотрим точно в тексте Рамбама. Швило ясем лаха. Ине, так он написано. Каждый, коля масима либоши, ясок батара. Каждый, который ставит на сердце, и будет, что будет заниматься Торой, и не будет делать работу, и будет кормиться от сдоки, от милостыни, это тот самый человек, да, который позорит и так далее. Каждый, который так намеревается, то есть человек растет, ребенок, потом думает, чем я буду заниматься в жизни. Правильно? Один говорит, я пойду космонавтом работать. Правильно? Другой говорит, я пойду еще кем-то. Выбираю профессию. Я же должен как кем-то работать. Кем ты будешь, спрашивает ребенка. Кем ты будешь? Что ты будешь делать? Что ребенок отвечает? Что я буду делать? Куда я пойду? Кем ты будешь? Доктором буду работать? Или еще кем-то? Буду работать. Кем ты будешь работать? Какая твоя профессия? Вот такая-то. Если человек скажет, Тора моя профессия. Я зарабатывать деньги буду Торой. Это называется Коля Масима Либо. Каждый, который ставит на сердце. Понятно, да? Каждый, кто ложит на сердце. То есть, он не хочет учить Тору, потому что Всевышнему приказал. А для того, чтобы бизнесом заниматься. Чтобы посредством нее зарабатывать деньги. Это один продает в магазине какие-то вещи, а этот будет продавать слова Торы, допустим, если кто-то покупает, да. Этот один делает, шофером работает, он этим, да. Кто-то, то есть это имеется в виду, когда человек хочет сделать бизнес из Торы. Кто эти люди? Кто тот человек, который хочет зарабатывать на Торе, то есть эту своей профессию делать? Тот самый, который сидит этот профессор. Нет, что он мне сказал? Семью надо кормить. Это идея тоже. Семью кормить надо. Говорит, я занимаюсь глупостями. То есть он мне по-простому, если я переведу его слова. Правильно, то, что ты сказал, правильно. То, что я занимаюсь, это глупости. И все это в Торе нет, и все это глупости. Ну, жить-то надо. Кормиться надо. Значит, он идет, значит, и занимается этой Торой. Для чего? Чтобы бизнесом заниматься. А когда он выбирал профессию, что он думал? Я пойду в университет учить это исследование Торы и так далее. Зачем тебе это нужно? Чтобы деньги зарабатывать. Это про них говорил Рамбам. Понятно, да? Что он делает бизнес на этом. Тот человек, который сидит сегодня, если берут Аврихим, они явно не подходят под эту категорию никак. Во-первых, это не заработок, то, что они получают. По-простому. Если он хотел бы заработать... Тора, она берет много сил. Учить Талмуд и так далее, это 8 часов как минимум в колеле он сидит, потом сидит ночью, в Ешиве там сидят, каждый учит с утра до вечера и ночью. Это большой труд. А что он получает? Да, от государства получает 900 шекелей сегодня, а до этого было 700 шекелей, 500 шекелей. Что он получает? Это называется заработок. То есть человек, который думает, кем я буду работать? Пойду в колледж зарабатывать 900 шекелей. Это бизнес. То есть там прямо наоборот. Человек идет учить Тору, потому что Всевышний приказал. Но Всевышний сделал учеников Торы бедными. Для чего? Чтобы другие люди могли заслужить тоже учение Торы. Тот, кто не может сам учить Тору, он содержит такого, который учит Тору, и тогда его Тора засчитывается этому тоже. Для этого он был бедным. И это то, что он получает. Он получает участие других людей. Но не потому, что не за это он пришел учить Тору. Там не за что прийти. Раньше, может быть, было когда-то, Тора была уважаемая, люди были уважаемые, все их уважали, и там у них было, может быть, деньги. Тогда была проблема, можно было пойти учить Тору. Вопрос, для чего ради Всевышнего ты учишь? Или ради денег ты учишь? А сегодня даже вопроса такого нет. Какие деньги? Они деньги получают вообще? Можно назвать деньгами то, что они получают. Да, это даже вопрос. Но даже если бы это, что он значит? Он приходит... Да, когда человек приходит, он приходит учить Тору. Для того, чтобы учить Тору, хочет это. Это наоборот. Он лишает себя. Намного легче пойти работать, где-то расставлять какие-то в магазине какие-то продукты. И получать намного больше денег. Это легче, это удобнее, это меньше времени. А зачем он должен сидеть учить Тору за 900 шекелей? Это бизнес. То есть Рамбам явно его не имел в виду, потому что он не ставил себя на сердце таким образом зарабатывать. Он ставил себя на сердце учить Тору. На что он будет кушать? Это люди, которые хотят участвовать в Торе, они будут участвовать в этом, да, его обеспечении. Это правильно, нормально, и всегда так было. И сам Рамбам так учился. Рамбам, он был врачом, но это последние годы. А до этого он жил за счет того, что его брат занимался бизнесом, он его обеспечил. Почему? Рага, его брат хотел, чтобы он иметь часть Тори Рамбама. Большую часть жизни он так находился. Так как же он может говорить это против? Да, это, то есть те, которые, теперь, дорогая вещь, вот тот, который тот самый профессор, он паразит. Ну, с этой точки зрения, как они говорят, он же паразиты, которые учат Тору это. Он паразит. И он тот самый, которого я имел в виду Рамбам, который учит Тору это. Понятно, да? И не только он, а тот, который учит Кабалу, обучал там Кабалу. Это вообще сумасшедший дом. Приходит, рассказывает сказки. Он взор, он показывает мне взор, учит взор. И приводит взор. И о чем он там рассуждает вообще? Вот что, взор на самом деле ничего не понятно. Если человек не входит там, не имеет, ничего не понятно. А он говорит, вот взор, там доказательства у них какие-то, я же не помню его все эти определения глупые. А там они приводят доказательства круглые, круглые, закругленные. То есть он начинает с чего-то, а потом доказывает тоже, и вывод он основывается на том, с чего он вышел в самом начале. То есть он смотрит технику слов, как слова расположены, какое слово за каким словом, какие обороты приводятся и так далее. То есть не смысл, смысл они понимают. Но на самом деле взор, он написан в аллегории, он не написан прямым языком. Понятно, что сам текст Торы, взора, он такой, что он непонятен совсем, если ты не знаешь ключа, как это расшифровывать. Но он про это не знает, он знает про это. А что он говорит? Они говорят, это ключ это потом придумали. Это все неправильно. Потом кто-то мудрецы говорит, что как будто бы там есть какой-то другой смысл. На самом деле это то, что есть, это то, что я читаю. Это что я учу, вот сам текст и все. Это вот как та самая корова, которая грызет эту книгу, значит, пробует ее на вкус. А что там еще может быть, кроме как, если она вкусная или невкусная? Больше ничего и не может быть. Это идея. Это обратно тот самый паразит, который мы говорим. Или тот самый, который учит Тору или Кантем. Понятно. Теперь, более того, те, которые приводят этот Рамбам, они как бы тоже учат Тору, открывают Рамбам, смотрят и так далее. Когда он не знает и неправильно объясняет Рамбама, он тоже учит Ликантер. Что зачем он это делает? Потому что он это делает не для того, чтобы постигнуть Тору, а для того, чтобы ее как бы опровергнуть. Против нее, да? Это идея, опровергнуть Тору, типа такого. Это называется Ликантер. Те люди, которые учат Ликантер на Тору, это не называется Лолишма, не только что Лолишма, Балишма. Из не во имя там не приходит во имя. У них более того... Они приходят, утверждают, что у них? У них это, да, они не хотят постигнуть Тору, не хотят знать Тору, они хотят сказать, вы учите Тору для того, чтобы показать, что в Торе нет знания, что Тора это не Всевышний, что Тора и так далее. То есть против Торы. На самом деле это называется ликантер. Для них, про них сказано, чтобы лучше бы не родились. То, что с ним в следующем мире, так лучше бы не родились те, которые... И не называется «Шило лишьма обычное», что «Шило лишьма обычное», человек хочет учить Тору, Всевышнего, знания, только нет у него сил только вот сидеть и учить Тору, а вот если у него какая-то выгода дополнительная, он ей пользуется и так далее. Понятно. И потом вот насчет этого Рамба должно быть понятно всем, потому что... Они так это пишут, как будто бы это действительно Рамбам утверждает. На самом деле Рамбам имеет совсем другое. Не то, что... Да, мы когда-то, кажется, это приводили, но это идея. Есть еще один пример, могу привести, если хотите, да? Это сегодня приняты разные вот тоже каббалистические секты. Используют, да, я тоже как-то рассказывал, наверное, историю. Ко мне дочь приходит как-то и говорит... На работе, где-то там она работает. И говорит, тут ко мне подошла какая-то одна женщина, и, ну, не религиозная совсем, далека, не просто не религиозная, она даже не еврейка, по-моему, была, вообще ничего это не знает. И говорит, знает ли она про 72 имени? 72 имени. Авшимот, есть такое понятие, 72 имен. И что вот есть такое, это важно и так далее. Ну, нас не обучают эти имена для всех людей, тем более для девушек и так далее. И тогда, она говорит, я спрошу у отца, спрашивает у меня, что это такое. Ну, я говорю, а что, что, а ей зачем это 72 имени, что она с этим делает? Она как бы спросила снова у нее, говорит, это. Она говорит, отвечает мне, что после того, что она начала вот эти делать, это какие-то тренинги, там какие-то вот разные секты, каббалистические или около каббалистические, я не знаю, и они, значит, вот это вот дело продают, передают, я не знаю, что они с этим делают, вот эти, можно найти много в интернете разные эти, и вот приводится 72 имени, и вот каждое имя, оно там, это успех в этом, это против того, это против обмана, это против, да, я не знаю, там такие, такой ужас написано, то есть они откуда-то переписали, вот взяли имена, и откуда-то переписали вот эти всякие, которые приводят, ну, вот все вот эти вот разные мистические школы, не школы, это поможет там для того, это поможет для этого. Просто разделили, причем одни приводят одно, другие приводят другое в этих именах и так далее. И вот она говорит, и вот они как-то там учат их, обучают их намереваться, эти имена, что-то мыслить, там что-то входить и так далее. И вот говорит, я говорю, ну, а что она достигла, что она получает это? Она говорит, она отвечает, если через мою дочь. Это все с тех пор, как она начала этим заниматься, она стала себя лучше чувствовать. Ну, если она лучше себя чувствует, то пусть чувствует себя лучше чувствовать. 72 имени. Что на самом деле такое 72 имени? 72 имена это есть у нас три пасука Парашат Бешалах. Три пасука, когда они переходили через море. Перед тем, как перейти через море, сказано «Вайса, Ваяво, Ваед». Ты помните, да, Вайсару, это как это, да? Это не буду сейчас приводить, все это, у нас нет времени все это приводить. Да, эти там три пасука. В каждом пасуке из них 72 буквы. Если мы это делаем таким образом, один пасук пишем, ну, только буквы, да? Прямо так, как оно записано. Второй пасук, Ваяво, пишем его наоборот. Это, а третий пасук тоже прямо. То тогда берем каждые три буквы, первые три буквы, вторые три буквы, все от каждого пасука, это имена. Всего 72 буквы, есть, получается, 72 имени. Это называется святые имена. На самом деле есть там, есть еще так же, когда оно прямое, 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 тоже есть. И Зор объясняет, то есть это, в чем идея там этих 72? Есть много разных, есть очень глубокие объяснения, там даже сложно понять, да, вот эти вот, там, где есть эти объяснения, что это такое. Они и где их используют. Когда говорят «Шма Исраэль», на самом деле, там, когда есть намерение, ну, тот, кто молится с намерениями, в «Шма Исраэль» есть три абзаца. Ну, само «Шма», там множество, сам первый пасук, там множество разных намерений. А вот первый пасук, он, первый абзац, там каждое слово, оно связано с буквой другого имени, 42 букв. Там 42 слова, 42 слова, по-моему, и 42-буквенное имя. Есть другое 42, мы не будем это сейчас объяснять. Второй абзац. Каждое слово, это там как бы намеревается одно из этих имен. И есть в этом, в чем смысл этого? В чем смысл? Ну, не хочу сейчас приводить какие-то имена, определенные имена там есть, и там есть разные объяснения. Но кроме этого есть Моше. Это когда Моше переходил через море. Одна из суть, там надо объяснить, читать в Зоре, очень много интересных вещей, не, нет времени все это разбирать. Но суть такая, что он использовал это имя, чтобы разошлось море. Да, то есть посредством этого имени, вот, значит, это то, что ему сказал Всевышний, да, иди и так далее это. Это значит, он там как бы этим именем в каком-то смысле рассек море, на самом деле кто рассек, Всевышний рассек, он рассек, имена и так далее, не, что то, что мы делаем именем, это не имеется в виду именем делаем, имеется в виду от Всевышнего, но имя это, значит, намерение, которое должно быть для этого. Теперь дальше, для того, что есть история про Хавакук, тоже Зоар приводит, Хавакук, на самом деле Хавакук это один из пророков. Знаете эту историю? Хавакук один из пророков. И там он тоже пишет определенно благодарить Всевышнего за то, что он дал ему жизнь и так далее, и так далее. Про что там это разбирает Зор? На самом деле Хавакук, почему у него имя Хавакук? От слова лихабек, обнятый. Хавакук во множественном числе, два обнятия. В чем здесь идея обнятия? На самом деле этот Хавакук, он сын Шунамит. Та самая Шунамит, которая приводится там где-то в Млахим, в книге Млахим. Шунамит. которая увидела Илиша, пророка Илиша, что он праведник такой, и говорит, говорит своему мужу: давай сделаем ему место на втором этаже, там у нас комнату, чтобы он, когда он проходит здесь, чтобы можно было где-то ему зайти там, и чтобы он мог отдохнуть, уж он святой человек и так далее, делал для него разные вещи. И всячески ему способствовала. И тогда один раз этот, ну, она к нему даже не заходила, с ним разговаривала, что она, да, была в этом смысле скромна, а так только это делала и так далее. И тогда он говорит, обращается к своему помощнику, Хезри, там Хезри, по-моему, своему помощнику, и говорит: что я могу для нее сделать? Она так делает мне это, что я могу для нее сделать? Он говорит ему, что этот помощник его, да, говорит: она одна, ее муж старый, у нее нет детей. Что ты можешь сделать, чтобы у нее родился ребенок? И тогда он говорит ей, позвал ее и говорит: в это вот через 9 месяцев, такое-то время, у тебя будет ребенок, ты обнимаешь сына, хубекет бен, так обнимаешь, хубек, это хибук, да, ты обнимаешь сына. Ну, она говорит: зачем ты надо мной смеешься, это невозможно и так далее. Все. Через это время она рожает сына. Проходит какое-то время, ребенок чуть подрастает, и он умирает. Знаете эту историю? Он умирает, она никому не рассказывает, ставит его в эту комнату, которая для этого, значит, для Илиши, на его кровать, закрывает дверь и бежит, значит, скачет к Илише. И приходит там такая история сама по себе, драматическая, очень непростая, кто читал и так далее. И приходит, говорит: так и так. Почему ты, говорит, надо мной смеешься, вот так оно произошло и все прочее. И тогда он пошел с ней туда. И что там рассказывает, если помните? Он лег на него, руки к рукам, лицо к лицам, уста к устам, правильно? ПЛП, так это сказано, по-моему, уста к устам, и он его оживил. Да? И тот, значит, стал, оживил и так далее. Это все. И потом он был Хабакук, тот самый этот. И в момент, когда он оживил, значит, он потом понял, там сказал благодарность Всевышнему за то, что отсюда Зоар учит. И там Зоар объясняет, как он его оживил. Как? Посредством 72 имен вот этих. В этих именах есть 72 имени, в каждом по 3 буквы, всего 216 букв. Рио. Значит, 72 имени, посредством этого он вернул ему Руах. Посредством 216 букв он вернул ему Нефиш. Да, Нефиш и Руах. И тогда, как техника, как это делается, мы не будем в это входить. Да, я не знаю, это там надо, это как он это сделал. Но, в принципе, посредством этого дело живет. Значит, получается, Моше посредством этих имен. Он приходит, там это было рассечение моря. И Илиша что сделал? Оживление мертвых сделал посредством этих имен. Если же мы сказали, что мы сделали еще одно имя, 42 букв, то, что называется агитация, несколько это, да, то оно, как это говорится, что тот, кто знает это имя, не знает просто, знает, каждый знает, все могут знать это, да, но тот, кто знает, знает этим пользоваться, или знаешь, называется пользоваться, он может творить различные вещи, создавать разные вещи. Теперь приходит, для чего нужны эти имена, для чего? Для того, чтобы намерение, как мы говорим, человека было чистое во время молитвы. Не просто чистое намерение, а высокое намерение. То есть мы говорим, это в разных местах, в молитве это, ну, должен намереваться эти имена. Это и та идея, когда мы говорим, что тот, кто знает секреты духовных миров, секреты Торы, внутренние секреты Торы, то тогда его намерение, оно может быть очень высоко, и тогда его молитва доходит до высоты. Но даже если нет этих намерений, все равно мы его должны уважать и считать, потому что он еврей, который делает во имя Всевышнего, то, что в той мере, в которой это. Но это про эти намерения мы говорим. То есть эти намерения, они не приходят, чтобы для человека, чтобы была там какая-то выгода и так далее. А приходят для того, чтобы служить Всевышнему. Все эти имена, и 42 букв, 72, есть и 72, еще несколько видов имен и так далее, ряд имен, тоже связано с 72. Это одно из этих, да? И приходит. И теперь приходит, интересно, приходит имя, посредством которого Илиша оживил человека. Она, значит, эта женщина, которая понятия не имеет ни в Торе, ни в иудаизме, ни в чем, ни еврейка по свидетельству, говорит, вот, я намереваюсь. Ну и что-то достигла. Лучше себя чувствую. Ну, лучше, да, хорошо. Понятно, да? А эти вот, да, имя, которое может оживить людей, лучше-то. И, а вот в этих разных каббалистических, околокаббалистических сектах, там написаны разные вещи, что это делать. Это имя для этого. Это имя для этого. Правильно, что есть некоторые имена, которые связаны, как, например, с одной из имен, там, скажем, Потех и Тедех, Шма Исраэль, то, что мы говорим, три первых буквы и три последних буквы этих трех слов, они как бы составляют одно из имен таким образом и другим образом, да? И сказано, что эта скула помогает для человека, что для обеспечения человека, или пармаса. Всякий, который делает намерение в Шма-Исраэль вот в этих вещах, это способствует ему, это сгула для его парносы. Но здесь тоже должны понять, что это значит. Допустим, я хочу быть богатым, хочу, чтобы у меня деньги были, хорошо. Так я, значит, беру это имя, начинаю себе, значит, представлять и так далее. Это сгула для парноса. Не так оно работает. Когда там делается намерение, не имеется в виду, там много сложных вещей, но идея спустить воздействие Всевышнего в эти миры. То есть он как бы притягивает своим намерением свет Всевышнего в этот мир, что, конечно же, приводит к благосостоянию мира. Приводит к благосостоянию мира, и тогда есть сгула, особое качество, возможно, что им тоже что-то получит от этого. Понятно. Но это он ее делает во имя Всевышнего. Не потому, что получить, а для того, чтобы привести в это, скажем, это изобилие в эти миры. И смысл не в самом изобилии, а в том, почему это, что это нужно для цели духовных миров и так далее. Это намерение, которое есть. Это то, что имя это делает. Правильно сказали мудрецы, что в этом имени заложена идея того, что если человек это, да, то есть сгула. Что такое сгула? Не обязательно, что это произойдет. Это имеется в виду, что может быть, что есть такое качество у этого имени, что будет, придет к нему благосостояние придет, парноса к нему придет, обеспечение и так далее. Но это только тогда, когда он притягивает это во весь мир. Да, а он притягивает это во весь мир, мир только тогда, когда он делает это не во имя личного интереса, как мы учили. Поскольку если он делает во имя личного интереса, тогда он ничего не притягивает. И приходят сейчас люди нам эти говорят, вот я тебе даю имена, посредством этих имен сможешь достигнуть разных вещей, вот этого, это. Большая часть там из того, что я видел, это просто сумасшедший дом, нет никакой связи вообще, где, откуда они это взяли, я не знаю. В некоторых местах действительно есть что-то похожее сказано, вот, да, вот, вот, скажем, в этом имени, и они говорят, он приводит как бы парносу, это так вроде, да, вроде что-то сказано, но оно тоже не так, что, ой, я сейчас хочу, значит, это, у меня есть такой фокус-покус, такое волшебное слово, посредством которого я смогу это, лить-парнес, жить это. То есть хочет жить, быть паразитом, да? И как мы говорили, на милость жить. А он лучше, не хочет жить на милость чью-то. Он хочет волшебное слово и не работать. Как, не работать, а учитывая, намереваться имя и волшебным образом таким получить себе, значит, это то, что он хочет. Понятно, да, эта идея. Это же он говорит. Все это тоже называется ликантер. Когда человек учит для этого, если только может быть человек, он, ну, такой, как его, ищущий, он сам не несет ответ, потому что ничего не знает, вдруг он попался на удочку кого-то, там что-то прочитал, услышал и так далее, а потом, когда начнет с этим разбираться, вдруг увидит, что есть что-то более серьезное, за этим пойдет, это тоже может быть, да? Но сама эта идея, это учение Торы тоже называется ликантер. Это понятно, да? Ликантер. А мы здесь говорим про лишма. То, ладно, мы, у нас уже нет времени, мы это закончим и дальше потом продолжим.